Всем привет! Какая уже по счету у нас? Шестая конференция месячной программы, шестые модули. Очень приятно наблюдать за такой оживленной дискуссией. Парни, участники программы делятся какими-то своими экспериментами, делятся своими успехами, делятся своими проблемами. И вы друг другу очень хорошо помогаете. Надеюсь, что вот эти вот конференции по средам новые, которые будут с этой среды, может быть, уже кто-то успел получить мое письмо. Дружеские конференции с Антоном и Ваней, без Тимура, без этого адского маразматика. Будут полезны. Да. Может быть, давайте сегодня начнем с каких-то интересных историй, которые происходили с вами на Медни. Может быть, кто-то хочет поделиться какими-то вдохновляющими своими приключениями с девушками. Напоминаю, что первый час мы обсуждаем месячную программу по девушкам, модули по девушкам, второй час по призванию. Кирилл, давай ты первый. Кирилл? Раз, раз, раз. Кирилл? Кирилл просто поднял руку, но разговаривать он не очень хочет. Может быть, у него какие-то технические проблемы. Андрей. Андрей.
Тимур.
Привет, Андрей.
Привет, парни. Насчет поделиться историей хочу рассказать. Вчера мне позвонила девушка одна, с которой мы встречались как бы летом, мы не общались последние 2 месяца. Вот, и она позвонила и как бы спросила, ну, типа, почему я не звоню, хотя, ну, как бы я думал то, что, типа, она сама не хочет общаться. Ну, ты сказал поделиться какими-то историями. Ну, это, наверное, не очень интересная история, ну, в смысле, не для
Так. Хорошо, если мне не изменяет память, ты мне написал на почту, что ты хочешь у Кати что-то спросить, или я перепутал?
Да, это я писал, но я хотел спросить, собственно, мы просто обсуждали уже эту тему, но в записи другой группы, как раз у третьей, я тогда был второй, про то, как реагировать на всякие заёбы от девушки, ну, то есть, когда она пытается провоцировать как-то. Ты, наверное, не понимаешь, да, о чем я говорю?
Ну, объясни
Ну, то
подетальнее.
есть...
Какие именно заебы? Дай конкретный пример, тогда я конкретно могу ответить.
Ну, бывает то, что общение между людьми как бы складывается так хорошо, ну, так по-доброму, да? Бывает то, что как бы по-доброму, но иногда девушка выкидывает какие-то штуки. И...
Ты
Ну, то
читал
есть,
книгу
которые я
«Путь
прочитал, я
настоящего
не знаю,
мужчины»
как
Дэвида
сказать.
Дейды?
Да. И вот он как раз там говорит то, что на такие штуки нужно реагировать, ну, типа, вообще не реагировать. И, ну, наоборот, сказать ей то, что, типа, ты мне очень нравишься, даже там, вот, когда ты делаешь так.
Так, какие у тебя проблемы с таким ответом?
Я так делал постоянно.
Не
Ну,
работает,
просто...
жетон не батончики не падают.
Да нет, ну просто, как бы, если я так делаю, то она начинает, ну, все больше и больше это делать, все сильнее и сильнее.
Значит, ты
Ну и
что?
пока я...
Так, а что такое ты так делаешь? Объясни на примере. Что тебе, может быть, ты совсем не то делаешь? Это интересный вопрос.
Ну, то есть, допустим, она меня как-то подкалывает по-жесткому.
Это абстрактно или конкретно?
Конкретно. А, в смысле, ну то, что я сказал абстрактно, надо конкретный пример
Да.
привести, да? Ну вот, хорошо, вот вчера, допустим, да, она типа сама позвонила и сама сказала, давно мы не виделись. Я такой, ну окей. И в итоге получилось так, что она сама отморозилась и как бы хотела, чтобы я ее уговаривал, чтобы она пришла.
Так. Вопрос?
Сейчас что-то я немного запутался. Вопрос в том, ну как бы нужно ли...
Ты ведешься на девушек, которые без Санта-Барбары не могут, да? которые хотят, чтобы их домогались. Ты ведешься на таких девушек? Ты ведешься? Почему ты ведешься?
Ну,
Чем тебе они нравятся?
я думаю, да. Но мне нравится то, что как раз вот, ну, интересно, какая-то движуха происходит.
Ну вот
То есть не
участвуй в
так
этой
просто.
движухе, страдай, думай, что же она имела в виду. Это же ты, твой выбор. Ты же таких девушек притягиваешь не случайно.
Ну да, но просто Дэйда писал то, что как бы без этого невозможно, то, что это единственный путь. Просто я так понимаю, ты говоришь, что возможен другой путь, правильно?
Ну, смотря какая девушка. Понимаешь, если эта девушка, которая то морозится, то не морозится, непонятно, что она хочет, непонятно, в каких вы отношениях, то это одно. Если это моя Катя, это другое. Если моя Катя
Ну
будет
смотри,
капризничать, я буду знать, что это близкий мне человек, и если я пытаюсь как-то помочь ей, а у нее все хуже и хуже от этой помощи, значит, я не так помогаю. Я должен задать вопрос себе, что она мне хочет такого сказать. Потому что она часто не сможет объяснить, если ты у нее спросишь, но чем отношения ближе, чем вы больше доверяете друг другу, тем большая вероятность, что она таки сможет объяснить тебе без всяких твоих догадок. А иногда девушка просто хочет, чтобы ты ее выслушал, что хочет, чтобы ты ее почувствовал, и ты начинаешь решать какие-то проблемы, как мы уже объясняли до этого. Вот.
окей, я понял.
А
Ну,
ты расспрашиваешь про какую-то непонятную вообще девушку, которая непонятно как к тебе относится. Скажи ей. Ты, если как бы звонишь мне, хочешь меня увидеть, значит, ты потом не морозься, потому что я больше на такую липу реагировать не буду. Ты
ну я так и
динамщица.
сказал на самом деле.
Ну и что, она
У меня
тебе не
просто,
дала?
знаешь, какой. Ну не, ну мы договорились просто о другой действии. Но это конкретный случай. Вообще вопрос, вот еще Дэйда про это писал, я все не могу для себя это понять. Что он говорит, что женщина, она как женщина, как с миром. То есть либо ты должен полностью от них отстраниться, либо против их воли, типа дарить там своей любовью, но против их воли.
Никогда я у Дэвида такое не считал. Я не знаю, где ты такое вычитал. Против их воли
Ну,
что-то делать.
я прям запомнил то, что вот то была эта фраза, и
Ну,
как
то есть
бы вот
о, Дэвида пишет совершать насилие к женщинам против их воли что-то
ну нет,
делать.
ну в смысле, но он не это имел в виду под словом против их воли, но то, что как раз вот получается такая ситуация, что типа девушка может как-то там морозиться, да, немного, но типа это и какая-то там часть игры.
Ну,
То есть ты считаешь, что это ненормально, да, когда.
девушка морозится? Нет, нормально. У меня два расклада в таких ситуациях. Либо мне это нравится, либо мне это не нравится. Ну, и все. Если она морозится, если она не хочет вкладываться. Морозится, это она не хочет вкладываться. Она тебе дает понять, что мне это не нужно.
Нет, смотри, нет, девушка, наоборот, если она вкладывается.
Ну, видишь, ты
Что она
говоришь
также понять.
то одно сначала, то другое. То ты говоришь, что она морозится, видно, ты понимаешь это по-своему. То есть, если
Да,
она морозится,
ну,
значит, она,
ну просто.
типа, не хочет вкладываться. А если она тебе позвонила, она вложилась. Ты сказал, хорошо, я готов встретиться. Потом она, ее очередь.
Ну да, ну в смысле, ну, она вкладывается, но она это делает таким образом, как бы очень по-тонкому, вот именно по-женски, так, чтобы как бы я ее добивался. Но это просто
Ну, ты
представление, что
хочешь ее
вот.
добиваться?
Да, ну. Я вот и хочу спросить, потому что, ну,
Хочешь
после
ли
вот
ты ее
этих.
добиваться? Ты у меня спрашиваешь,
Ну.
хочешь ли ты ее добиваться?
Ну,
Стоит ли
нет.
тебе ее добиваться?
Я не знаю, хочу или нет, потому что, ну, как бы вот я уже участвую в проекте, да, и мы тут говорим о том, что чем больше мы девушку добиваемся, тем меньше мы ей нравимся. То есть, получается, я буду перевкладываться, если буду добиваться, правильно же?
Да. Добиваться это перевложение чаще всего.
Добиваться. Повтори, пожалуйста.
Добиваться это чаще всего перевложение. Добиваться. Ты спрашиваешь у меня, надо ли мне, Тимур, добиваться девушку или нет? Тимур, мне слушать группу Битлз или не слушать? Как я могу знать за тебя, что ты хочешь в жизни? Как я могу знать, правильно для тебя слушать Битлз или это неправильно? Как я могу знать для тебя? Ну, как, что это за вопрос? Если ты хочешь добиваться, значит, ты должен добиваться. Если ты не хочешь добиваться, ты должен не добиваться. И сказать ей, я тебя добиваться не собираюсь. Я чувствую. У нас модуль посвящен вербализации наблюдения. Поэтому ты можешь ее это как раз вовремя практиковать. Я чувствую, что ты как бы заманиваешь меня, короче, и как-то манипулируешь мной, чтобы я тебя добивался. И мне это нравится. Давай будем играть в это еще 4 года. Если тебе это хочется. Понимаешь? Если тебе это не хочется, скажи, что... Вообще ничего ей не говори, отморозься, забудь про эту девушку. Есть какие-то другие девушки? Или только эта отмороженная, которая непонятно что, непонятно как, непонятно зачем? Ну, не знаю, понимаешь, когда девушка близкий человек, она капризничает, потому что ты становишься слабым. Когда это непонятно кто, непонятно зачем, непонятно что, то я не знаю, что это значит. Я не знаю точно добиваться тебе или ее или нет. Я не знаю, хочешь ли ты быть в роли ухажера, который добивается девушек, или не хочешь. Я не знаю, надо тебе этого хотеть или нет. Потому что я не могу, ну, если ты не можешь, типа, сам решить, что ты хочешь, и ты, как бы, хочешь, чтобы... За тебя какой-то чувак с интернета решал слушать группу Beatles или нет, то как бы я тут, ну, я не советчик, потому что эта программа для тех, кто как бы сам может выбрать, хавает он Beatles или не хавает. И это
Понимаю,
вне
понимаю.
меры моей компетенции, понимаешь?
Да я и не хотел тебя услышать, чтобы ты мне сказал, что добиваться или нет. То есть, ну, я хотел спросить по поводу просто такой конфликт небольшой, что Дэйда пишет.
Так, а в чем конфликт? Я так и не понял.
Ну, конфликт в том, что ты говоришь, что, ну, видимо, конфликта нет, просто я это неправильно понял. Вот в пятом модуле ты говорил про вложения, то, что должны вкладываться по очереди. Ну, Дэйда получается немножко по-другому.
Да, у Лесли тоже по-другому. И у Дэвида Икса по-другому. Я могу только
Да.
объяснить то, что я рассказываю. И я не могу объяснить тебя. В чем конфликт между тем, что я рассказываю, и между тем, как ты понял что-то в Дэйде? Ты же не можешь сейчас сослаться на оригинал. Ты можешь сослаться на то, как ты понял какой-то непонятный перевод, в лучшем случае. Ну, то есть я не
Возможно.
могу эти конфликты разрешать, если ты мне не можешь объяснить, в чем конфликт. Я нигде не видел, чтобы Дэйда писал про насилие. Я нигде не видел, что что-то нужно делать против их воли. Может быть, это было сказано в каком-то контексте, но вырывать фразы из контекста – это очень неблагодарное дело, мне кажется. Понимаешь?
Хорошо, давай я тогда просто посмотрю, если что,
Не,
тебе
я бы хотел,
скину.
чтобы ты просто сформулировал конкретно, забыл про Дейду и свой вопрос, свой личный вопрос. То есть, ну, потому что я хочу, чтобы ты спросил самого себя этот вопрос, прежде чем ты спрашиваешь меня или других парней на. Но я боюсь, что ты сейчас сформулировать вопрос не можешь для себя.
Да, правильно.
Понимаешь?
Ладно, я не буду время отнимать у
Не,
вас.
спасибо тебе. Это на самом деле, ну как бы ты задеваешь интересную тему, о которой никогда не лень, ну не лень, не лишнее говорить, потому что большинству здесь присутствующих это очень важно. Вот, но я не понимаю, если ты не можешь задать вопрос, я не могу понимать, как бы как отвечать. Я просто могу сейчас типа начать рассказывать какую-то тему около этого, но типа, это знаешь, это как бы ты тоже должен как бы вложиться, чтобы что-то получить. Ну, то есть.
Да. Ну, давай еще раз попробую тогда
Давай.
спросить все-таки вопрос. Вложение со стороны девушки, оно должно быть, как оно должно выглядеть? Ну, как ты считаешь? То есть Это должно быть как общение, допустим, с другом, да, я общаюсь, то есть мы как бы оба по 50% вкладываемся, да, и это очевидно. Или все-таки оно должно быть как бы более тонкое?
Оно всегда более тонкое. Я говорил уже об этом, что вложение девушек, оно не такое, как вложение мужчин. Естественно, оно отличается. Как оно может быть таким же? Что оно такое же, говорило бы, ну, это значило бы, что там это нормально, что она как бы решает, куда вам идти сегодня, что она там выполняет какие-то, что она сегодня, ну, ты мужчина, она женщина, у вас вообще разная сфера сильных и слабых сторон. Естественно, вы вкладываетесь тоже по-разному в эти отношения. Вот. Очень все просто, понимаешь? Тонкость заключается в том, что ты говоришь, давай увидимся, она говорит хорошо. Все просто, не надо это усложнять. Вот тонкость ее заключается в том, что она говорит хорошо, а не говорит, давай увидимся тебе. А твоя особенность, твоего вложения, она тоже особенная. Она как бы толстая. Она заключается в том, что ты говоришь, давай увидимся, а не вместо того, чтобы ждать, пока она это скажет, и сказать хорошо. Вот и вся тонкость. Нет больше никаких тонкостей во вложении. Эта тонкость, она как бы обусловлена видением, в первую очередь. Вот, но если девушка капризничает, и это я не буду сейчас говорить про эту девушку, которая я так и не понял, что это за девушка, и зачем вообще ты с ней тусишь, и как бы, Тимур, меня тут друзья зовут с ними на вечеринку кавер-версий Битлз, мне идти или не идти, как правильно? Как вот правильно, с точки зрения, вот как бы, с точки зрения музыки, как правильно, понимаешь? Вот, но я говорю, что если девушка, если ты с девушкой как бы, ну, в близких очень отношениях, у вас с ней, вы с ней как одно целое, если ей грустно, очень долгое время. Это значит, что ты не выполняешь каких-то мужских обязанностей. Ты, наверное, не успел или не видел еще. Я выложил про мужские обязанности конференцию второй группы. Очень интересно там было. Мы там все обсуждали.
Нет, не видел еще.
Вот. Я советую всем послушать. Там как бы многие вещи покажутся банальными, но, как оказалось, это большим откровением было для многих участников. Обязанности мужчины и женщины. Вот. И мы к этой теме еще будем возвращаться, потому что к концу программы это будет все больше и больше актуально. Потому что мы, собственно, уже практически все по этим знакомствам. Уже ничего не надо сверх этого нам изучать, придумывать, потому что не нужно захламливать себе голову. Мы уже достаточно знаем, и мы уже достаточно имеем возможности практиковаться. Вот. У меня были когда-то отношения, ну как, такого плана, типа, я ей звоню, она морозится. Через 2 месяца она мне звонит, потому что, ну, типа, почему? Из этого не может, ну, на что ты рассчитываешь?
Ну нет, там немножко не так происходит. Я, ну, как ты говоришь, звоню, говорю, давай увидимся, она говорит нет. И потом я говорю, ну ладно, пока нет, давай поболтаем. И болтается, ну, полчаса, час.
Ну, ты же, потому что она тебя хочет использовать просто для болтания. Она не хочет, у нее не такая цель на тебя, как у тебя на нее. Тут и все.
Да нет, мы говорили, ну,
И ты соглашаешься
я
с
просто не
этим?
хочу сейчас время отнимать у парней.
Хорошо, хорошо,
Просто
Андрей.
непонятно.
Парни, кто еще хочет? Кирилл, я не знаю, я тебя включаю, но ты молчишь. Раз, раз, раз. Кирилл Зе. Кирилл Зе. Кирилл Зе. Ну, как бы, какой смысл в этой поднятой руке тогда, если ты не выходишь на связь? Рома.
Алло, привет, Тимур.
Привет.
Я хотел спросить, ну, у меня вопрос уточнения. А вот, ну, если вы с Катей, допустим, ну, на расстоянии какое-то время находитесь, вы скучаете друг за другом или нет? Ну, то есть, вопрос с мечтаниями связан тоже.
А, да. Ну, это немножечко не совсем не это не совсем те мечтания, потому что ты ведь очень хорошо знаешь этого человека, в моем случае, когда вопрос связан на меня и Кате. И как бы сладость разлуки это очень сильно классная и полезная и ну очень очень приятное такое чувство скучания.
То есть оно негатива как вообще не доставляет?
Ну, нам не доставляет, мы наоборот, вот как бы хотим специально это иногда делать, просто потому что мы соскучиваемся за скучанием друг о друге. Мы соскучиваемся за тем, чтобы там звонить друг другу, иногда писать смски. Но не надо путать это скучание и скучание, когда ты взял у девушки телефон, понимаешь?
Да, я понял.
Вот, это очень сильно разные вещи.
Спасибо.
Все? Как у тебя дела? Как у тебя получается делать девушкам приятно?
Ну, да, получается, местами, ну как, я редко делаю комплименты так прямо на улице, ну, то есть, чаще всего, когда подхожу знакомиться. Вот. Но просто так, блин, я хотел, но просто мне иногда надо минуту хотя бы, чтобы подумать перед тем, как что-то сделать. Ну, знаешь,
Так нет проблем.
внутри, что ли. Вот. Ну, историю могу рассказать там, мы как-то сидели вчетвером, получается, ну, мы с другом и две девчонки. Вот. И одна из них пошла в туалет и оставила телефон на столе. И когда она вернулась, она спросила, типа, никто не звонил. Ну, мы так, я прикольнулся, типа, ты бизнесом занимаешься каким-то? Что за прикол? Ты ушла на 5 минут, ты спрашиваешь, никто не звонил. И где-то через минут 20 мне позвонил телефон, и как бы они все на меня смотрят такие, я говорю, ну, типа, да, не удивляйтесь, я продаю картошку, у меня большие поставки, скоро привезут 3 килограмма из Молдовы, ну, что такое. Ну, как пример дисквалификации.
Хорошо, но ты девушку не нашел себе еще.
Нет, пока еще нет.
Вообще, это
У меня, честно, у меня такая
для меня это
проблема.
непонятно. Ты такой отличный парень. Андрей, например, тоже отличный парень. Я тоже с ним как бы знаком чуть-чуть больше, чем с многими участниками. Так уж получилось. И мне странно. И мне странно очень, как бы. Я немножко не понимаю, что, ну, типа, неужели в Запорожье? Ты же сейчас в Запорожье, да, живешь?
Да.
Неужели в Запорожье, типа, никто не достоин такого парня?
Мне так приятно вообще тебя слышать, да. Не, ну, мне честно, я не знаю, вообще я сомневался, что такой вопрос задавать когда-то. Но у меня такая штука, я иногда, ну, просто иду по улице и, ну, как бы,
И думаю, о,
когда
это
вот...
ж если я познакомлюсь, это ж надо будет раздеваться. Ну его нафиг.
Да не, я думаю о том, что, ну, блин, я когда хочу специально познакомиться, у меня просто именно в этот момент у меня как будто из головы как будто вылетает понимание, где девушка красивая, где некрасивая. Ну, то есть это звучит глупо, но просто я как бы
Ты красиво сзади, но
просто
некрасиво спереди, ты имеешь в виду так?
Нет, ну они просто начинают выглядеть почти одинаково. То есть, ну, то есть, То есть вот бывает такое, что ты увидел там чью-то фотографию или видел просто девчонку вдалеке и думаешь, вау, она такая красавица, ну, как ты говоришь, там законченный образ, и такая красивая, и все такое. Вот, но я не знаю.
Они подходят когда... и тебя, и не кажутся тебе такими красивыми, но.
Да.
Ну, ну и ладно. Есть...
Да.
Вот. Хорошо. Да, Рома, я не знаю, что тебе добавить на этот момент. Так, парни, Паша, подключаю тебя. Что интересненького расскажешь?
Я, да?
Да.
Всем привет. Ну, во-первых, тут, Тимур, тебе привет от Юры из Тюмени. Он очень просил. Мы на стрелке познакомились. О, два года назад проходил.
Да.
Ты паренек.
Да.
Я не помню, знаешь ты его или там помнишь или нет, но помню, он тебя, естественно, помнит.
Не, я его помню очень хорошо. Ну давай, как бы не будем обсуждать тех, кому ну, не знают другие люди.
Да. Маленькое отступление по поводу Дейды. Ребят, книга на самом деле превосходная. Лично я считаю, что вот это такая книга, которую нужно прочитать дважды. Это моя первая книга, которую я хочу прочитать второй раз в своей жизни. Вот, классная книга. И свои наблюдения. В общем, я понял, что очень сильно себя обманывал в жизни, на самом деле. Настолько сильно, что ужаснулся. И сейчас такая ситуация, что я совершенно перестал влюбляться, вот как мне кажется. Ну, это, естественно, как ты говоришь, запарки ушли всякие, геморрой этот вот. Потому как вот буквально вчера я первый раз встречался именно вот с той девушкой, которая... за все мои 25 лет, наверное, самое качественное для меня. И мне вот какая-то такая вот отрешенность у меня, непредвзятость. Я общаюсь, разговариваю и, естественно, себя стараюсь не влюблять. И вот такое состояние, вот, нежелание ничего якобы, просто вот как оно есть, вот чувствовать и отвечать на реакцию. Вот такое вот состояние. Какое-то, меня даже подруга назвала почему-то брутальным. Буквально недавно, что я какой-то брутальный тип, жесткий, вот. Но это, говорит, типа притягательно как-то. Вот. И единственное, что меня сейчас, ну, не то чтобы беспокоит, это проходит, но вот я еще фантазирую. Вот. У меня вот эти вот запарки есть. Я иногда начинаю фантазировать, разгоняюсь, потом такой, блядь, хватит, подожди, это все херня, надо делать, вот. Вот такая вот у меня ситуация. Ну, я знаю, ты мне ничего не посоветуешь, потому что, в принципе...
Я не думаю, Паша, что с этим можно что-то сделать такое, какой-то техникой или что-то такое. Это достаточно наблюдать и учиться, учиться, знаешь, на своем опыте. То есть, если ты, например, нафантазировал, девушка в результате не смогла соответствовать твоим фантазиям, твоим ожиданиям, что чаще всего произойдет. Ты не ищешь решение проблемы где-то, понимаешь, где ты раньше искал ее после такого, а просто понимаешь, что она, я сам виноват в этих ожиданиях. Это произошло, то есть главная причинно-следственную связь прослеживать в этом. А так, чтобы контролировать как-то это или сильно запариваться вообще не надо ни по поводу чего. То есть не надо как бы себе, ну, они у тебя, эти фантазии, рождаются, они проходят, ну, то есть они проистекают, тебе это приятно. Ну, ты просто в таких случаях понимаешь, что не столько старайся как бы их пресекать, а сколько просто понимаешь, что это как такой, знаешь, грезы.
Да.
Ну, как сон.
Да, и вот интересная вещь, что, скажем, некоторые фантазии, ну, это так смешно звучит, сократились до того, я представляю, процесс какого-то разговора. И самое удивительное, в третий раз это сбывается. Именно те слова, которые я проговариваю. Вот. Ну, как-то вот так вот.
Естественно, вот, в принципе... естественно, интересно, что никто не спросил, потому что с одной стороны, мы понимаем, что все эти мысли и все наши фантазии, они как бы
материализовываются.
Должны так или иначе материализоваться, да. А с другой стороны, как это так не мечтать? Ну, мы должны просто отделять мухи от котлет, да, как говорят, и понимать, почему нам вредно мечтать. И нам вредно мечтать по одной очень ключевой причине, потому что ты возлагаешь на человека, которого ты никак ничего о нем не знаешь, какие-то ожидания, которым он должен соответствовать. Который ты потом начинаешь от него как бы на подсознании требовать и обвинять его в том, что он не такой, как ты о нем мечтал. И это самое важное. Вот, понимаешь? То есть,
Да.
вредно ли мечтать в принципе? Я не думаю, что вредно. Просто, когда ты мечтаешь о чем-то, есть такая интересная фишка, что просто потому, что ты чего-то желаешь, это еще совершенно не значит, что это желание может когда-то сбыться. Все остальные, вот если ты это понимаешь, тогда никакие мечтания не будут приносить тебе больше, беспокойств. То есть вот эти надо, самое главное, знать два момента. Что если ты хочешь чего-то, это не значит, что в магазине вообще этот товар есть во Вселенной. То есть само твое желание не является гарантией того, что ты можешь такое получить. Это первое. И второе, это опасность вот возлагать ожидания на людей, на живых личностей, которые независимы от тебя. У которых вкусы независимы от тебя, у которых реакции на других людей и на тебя независимы от тебя. Ну, то есть есть какая-то область зависимости, но они не полностью зависимы. Ты не можешь полностью повлиять на то, какой она захочет быть, как она захочет на тебя реагировать. Вот эти два момента, мне кажется, мы должны, просто принять. И если мы их принимаем и понимаем, то мы не должны бояться мечтать и все эти реализации, они, конечно, будут иметь место. Вот. И они в некоторых моментах полезны. Мы говорим здесь о тех моментах, в которых они очень вредны. И мы должны четко понимать, почему они вредны.
Хорошо, хорошо. Единственное, дополню, мне сказал один человек хорошее определение. Он сказал, что обида – это неоправданное ожидание. Вот, хорошее определение. В принципе, все. Спасибо
Да,
тебе.
спасибо, Паша, спасибо. Так, парни, у кого еще есть вопросы? Поднимаем руки. Я так сейчас не вижу весь список. Кто хотел бы, может быть, обсудить какую-то свою историю? Парни, которые уже задали вопросы, опускайте, пожалуйста, руки. Марат, сейчас я тебя включаю.
Да, давай. Алло,
Привет.
привет, Тимур.
Так.
Я хотел просто по дисквалификации. Очень веселая штука, блин, классная, мне понравилась.
Так.
Попробовал на девочке и получил офигенный эффект. Ну, противоположный, скажем так. Когда начала рассказывать, какой я стрёмный, неинтересный, лох вообще, козел там подобное. Она мне начала противоположно рассказывать, какой я веселый, классный и наоборот. Совсем, то есть, противоположно то, что я ей говорил.
Ну да.
Ну, дисквалификация это очень классно.
Я рад, что ты
А вопрос хотел спросить
практикуешь.
по Ну, есть такое немножко, но вот хотел тебя поинтересоваться, как часто ее можно использовать, дисквалификацию эту, и насколько сильно ее стоит перегибать? То есть говорить правду или чересчур, скажем так, завышать отрицательные свои стороны?
Ну, смотри, это вопрос очень абстрактный, это вопрос больше к деталям, чем к принципам. Принцип дисквалификации какой? Почему ты можешь хотеть сделать дисквалификацию? В каких случаях? Я тебе сейчас спрашиваю по принципу. Если ты принцип понимаешь, то в принципе ты должен понимать, когда это уместно, когда это неуместно. Потому что, по сути, ты спрашиваешь именно об этом.
Ну, чтобы было весело, то есть получается как бы поднять настроение. Но я так правильно понимаю, Тимур, что вот главное здесь тонкий уровень, что не столько как ты скажешь, а ну, вот внутреннее твое состояние. То есть ты можешь одно и то же сказать про себя, но с разным тонким уровнем.
Хорошо.
И к одному и тому же, то есть.
Ну, это ты.
Девочка будет относиться по-разному.
Конкретно, из конкретного ты сказал только, чтобы было весело. Что-то еще. Ты можешь сказать, зачем нам мы можем хотеть делать дисквалификацию? Паша, помоги нам, помоги Марату. Зачем мы можем хотеть действовать? Вот он говорит про тонкий уровень, но он не говорит, что типа дисквалификация делает для тонкого уровня, и когда все-таки ее употреблять? Паша. Паша, Марат, ты можешь ответить?
Я ответить? Да я вот что-то немножко просто вспомнил вот то, что ты про дисквалификацию говорил, и вспомнил девочку, вот, которая тоже применила ко мне дисквалификацию, но это было давно, она...
Мне мы вот сейчас не говорим про детали, мы вот... сейчас, я хочу просто сейчас принцип услышать, да. Может быть, про это потом. Дима. Ого, вот это фон.
Ой.
Понятно? Макс?
Макс, я думаю, когда,
да.
Знаешь, отмазаться как-то, когда тебя ставят в неловкую ситуацию, чтобы как-то выйти из нее победителем, что ли. То есть тебе говорят, да ты какой-то нелепый, а ты там. Да я по жизни вообще нелепый, я там всегда делаю то, и как-то стрёмно получается. Ну,
так, хорошо, так что на тонком уровне происходят такие моменты? И зачем? Какая может быть цель у нас этой дисквалификации, кроме того, что это весело? Выйти победителем для чего?
Ну, показать, что ты не боишься своих недостатков каких-то. И признаешь их, я думаю.
Хорошая версия. У кого еще есть варианты? У кого еще есть варианты? Кирилл, я тебя в третий раз попробую сегодня вызвать. Но я уже так не сильно надеюсь тебя услышать. Кирилл Зе.
Тимур, ты меня пока не выключил. Можно я ему скажу, что да. Может ему помочь?
Да, давай.
Вот когда мик и спикерс, надо нажать settings, и у меня лично так программа себя размьючивает, а по умолчанию я замьючен. Я каждый раз так нажимаю.
Ого.
Пусть попробует.
Еще раз, куда ему надо зайти? Куда ему надо зайти?
Вот программа справа, и там аудио и questions. И где мик и спикерс settings, я ее когда нажимаю, у меня микрофон как бы появляется, то есть, ну, мол, программа его активирует, как бы включает, и там написано... Типа сейчас вы уже включены, но организатор вас пока еще не включил. А по умолчанию у меня написано, что вы замьючены. Как-то так. И в первый раз, когда ты меня вызвал, у меня тоже не было микрофона. Вот как раз вот это все.
А, Кирилл, ты, я не знаю, ли ты успел это сделать, или тебе это поможет. Кирилл? Так, хорошо, мы сейчас не должны с темы... Макс, я тебя пока выключу. Зачем нам вообще нужна дисквалификация? В каких случаях ее нужно применять? Ильяс, что думаешь?
Ну, это, я считаю, для того, чтобы, во-первых, сблизиться с человеком, разрядить обстановку, что-то типа того.
Так, у кого еще какие? Спасибо, у кого еще? Если у тебя есть вопрос, не опускай, я просто пока хочу выяснить это. Коля? Коля Б.
Алло.
Да. Зачем нам делать дисквалификацию, в каких случаях?
Просто мы даем понять человеку и самим себе, что мы разрешаем ему принимать нас такими, какие мы есть. Мы не морочимся об этом.
Так, я говорил в модуле, что я здесь не для того, на тонком уровне ты говоришь человеку, я здесь не для того, чтобы тебя
чтобы
впечатлять.
Чтобы понтоваться, да, да.
Да, это, по-моему, очень-очень просто, и, в принципе, все остальные ситуации, когда ты можешь захотеть ее применять, это исключительно вопрос нравится тебе Битлз или нет. Ну, то есть, это как ты захочешь. Просто если... Как этим можно злоупотреблять? Как этим можно злоупотреблять? Когда у парня просто не о чем больше говорить, кроме того, что делать эти
приколы. Да, и он начнет себя чмырить, потому что... Ну, как бы... Сейчас. Я просто первый раз на конференции вообще редко...
Да, да. Да, ну то есть... Не парься. Мы сейчас будем с тобой общаться долго, если ты паришься. Сейчас будем из тебя... Все выжимать, все соки, всю стрёмность. Да, это хорошая очень мысль. То есть, хорошо, ты да, ты такой комик, ты так себе чмыришь, а что еще в общении с тобой интересного? Ничего. Ну, то есть, тогда это уже злоупотребление.
Ну, конечно, нет определенных временных периодов, когда стоит использовать дисквалификацию. Это с определенными людьми в определенный момент, когда ты с ним совместим, он просечет твою дисквалификацию. Ну, как бы она пройдет незаметно, так и все будет дальше окей. Но когда ты будешь тупо о себе говорить, я такой хуевый, блин, я сегодня там упал, там что-нибудь такое, то на
Да,
том, по-моему,
зачем столько об
есть
этом
еще.
говорить? Кому это типа, ну, я, знаешь,
Никому не интересны
да.
твои проблемы, как минимум.
Да, то есть мы делаем, главное понимать принцип. Принцип какой? Вот Коля сказал очень хорошо, что, ну, я его добавил, что на тонком уровне ты говоришь человеку, я здесь не для того, чтобы тебя или кого-то другого впечатлять. Вот. Это главный принцип. Зачем нам нужно это делать? Потому что девушка может быть в каком-то автоматическом таком поведении. Или она может просто быть немного в каком-то смысле разбалована под халимажем со стороны парней. И если тебе она все еще интересна, ты можешь это сделать.
Да, вообще с девушками стоит дружить, на самом деле. Ну, блин, забыл, что хотел до этого сказать.
Ничего, я, Коля, тебя пока отключаю, ты вспоминай, и, но когда вспомнишь, подними руку. Ребята, Рома, если у вас руки подняты, значит, я могу вас вызвать. То есть, если я вас вызову, тогда вы должны забудете задать вопрос. Марат, мы попытались только что ответить, я так помню, что это ты спрашивал про дисквалификацию.
Да, я все понял. Вообще отлично, Тимур, спасибо. То есть, в принципе, когда девочка, ну, девушка начинает, скажем так, тебя критиковать немножко, то ты это усиливаешь, применяешь дисквалификацию, если она тебе говорит, что ты там плохой или там, ну, стрёмно выглядишь, что ты, да, говоришь, что да, я стрёмно выгляжу, то есть на таком позитивном уровне и, скажем так, все это переводишь в шутку. И дисквалификация очень классно помогает в этом
Да,
плане очень.
ну
Я понял,
как-то
вот сейчас
так.
в том числе
Как-то так.
выяснил. Ну, все, спасибо, Тимур.
Спасибо, Марат. Так. Дима. Дима. Дима Р.
Фона больше нет?
Отлично.
Привет, Тимур. Я про вербализацию наблюдения хотел спросить.
Так,
Примерно
отлично.
то же самое, что и про дисквалификацию. Я заметил, что вербализация наблюдения, она с принятием тесно связана, да? Ну, что говоришь, что чувствуешь, что и думаешь. Вот, у меня разок было, ну, я шел и про себя вербализировал все, что происходило, все, что видел, чувствовал там по отношению к девушкам там. Вот, и мне как-то, мне так легко стало в какой-то момент. Вот прям так, ну, знаешь, такое воздушное состояние, вот, почему-то произошло. Это просто поделиться. А вопрос в чем? Я, ну вот, в течение этой недели я очень активно применял этот принцип вербализации наблюдения, и я, по-моему, перегнул палку, что ли. У меня бывает такое, я начинаю увлекаться твоими принципами слишком и придаю им большое значение, вот, и я вот, по-моему,
С чего ты взял, что это произошло на конкретном примере, если тебе это комфортно говорить?
Потом, блин, конкретный пример. Просто я с людьми практически ни о чем, кроме как вербализации намерений, и не говорил. То есть я, допустим, иду с человеком, и была... он что-то мне начинает говорить, я его перебиваю. Я ему говорю, что, как ты заметил, я человек, который до конца выслушивает людей и всегда дает им высказаться в тот момент, когда я его перебил. Вот. Ну, это ничего, но потом я продолжил в том же духе, продолжал.
Так это что? Это вербализация наблюдения?
Ну да, но только немного перевернутая. Или
Это
это не...
просто наглая ложь, а не вербализация наблюдения.
Ну почему наглая ложь? Я же...
Ну ты его перебил и сказал, что ты никогда не перебиваешь людей.
Ну это же ирония.
Так, а при чем тут вербализация наблюдения?
Это не то, да?
Ну, я не знаю, как это вообще связано. Вербализация наблюдения нам интересна в том формате, когда ты хочешь что-то сказать девушке, но не знаешь как. И ты пишешь мне письмо и открытым текстом говоришь: мне девушка нравится, но я боюсь, что если я начну к ней, как бы ей об этом говорить, она как бы подумает, что я очень сильно легкодоступный парень, может быть, мне начать с ней играть в какие-то игры, я не знаю, потому что у меня было такое пикаперское прошлое, и ля-ля-ля-ля-ля. То есть, вот если бы ты сказал это девушке, это было бы, похоже, самое лучшее, что ты можешь ей сказать, потому что ты настоящий в этот момент, это ты самый настоящий, это спрашиваешь у меня. У меня вот такая вот роскошное такое положение. Я часто вижу, какие парни на самом деле. Я понимаю, насколько они привлекательны в такие моменты. То есть...
Да, то есть такое поведение... Да, даже если я говорю то, что... Ну, меня страшно волнуется.
Смотри, какой принцип. Смотри, какой принцип вербализации наблюдения. Вся эта тема привлекательности... Она неразрывно связана с темой совместимости. То есть мы выбираем для себя вот философию обыкновенных парней, которую я пытаюсь толкать. Мы просто основываем свое поведение на том здравом смысле, который мы понимаем. А что мы должны понимать? Мы должны понимать, что в основном мы интересуемся очень классными девушками для нас. А очень классные девушки – это такие девушки, которые не на одну ночь. А это девушки, которые как бы, если у вас отношения будут развиваться, вы будете заниматься бытовыми делами, вы, может быть, будете жить вместе, так? Так вот, то есть это какие-то, скорее всего, парни с какими-то долгоиграющими целями по поводу девушек. Так вот, ты мне пишешь как бы вопрос, как мне сказать ей это, но в этом вот предложении, в этом параграфе ты настоящий, это настоящие твои мысли, которые, если ты выскажешь ей эти мысли девушке, одной девушке они могут очень не понравиться, потому что это очень искренне и очень так, знаешь, остро, а другой они очень понравятся, она их оценит. Но в любом случае, даже если они не понравятся ни той, ни другой, ни третий, ни четвертый. Вопрос. Сможет ли девушка узнать, что ты такой на самом деле, за какое время? Она же все равно это узнает о тебе. Она же все равно узнает тебя настоящего. Так зачем оттягивать этот момент? Зачем играть в какие-то игры и корчить из себя какого-то непонятно какого ловеласа, если она все равно узнает? И когда она узнает, она, ну, произойдет то же, что произошло бы, если бы она узнала с самого начала. Но, когда она узнает это по прошествию времени, ты потратишь столько сил, ты по поводу нее ожидания какие-то будешь придумывать, она по поводу тебя будет ожидания какие-то придумывать, потому что поэтому здравый смысл говорит нам: не надо. Вот мы эту вербализацию наблюдения, вот этих себя настоящих, мы берем и выкладываем их рано в отношениях, чтобы ни ее не мучить, ни себя не мучить, если у вас не получится все равно. Потому что тебя настоящего она все равно узнает. Дима, это понятно?
Да, понятно.
То есть мы даже можем понять, что там, если ты... познакомился с каким-то если ты вошел в новый рабочий коллектив, и там у тебя есть какой-то коллега по работе мужского пола, и ты как бы, ну, видишь, что он неискренний, и потом ты о нем что-то узнаешь, типа, какой он на самом деле. То есть, насколько быстро ты узнаешь о человеке, как бы, насколько в нем лицемерие, насколько в нем говна. Ну, то есть, достаточно быстро многие из нас это поймут.
Ну, да.
Ну, девушки, да поймут это, блин, в 90-55-6 раз быстрее. тогда какой смысл как бы пытаться завуалировать себя настоящего? Если как бы вербализация, не, если ты ублюдок, никакая вербализация наблюдения, никакая дисквалификация тебе никогда в жизни не поможет. Она просто, эти принципы, применяя эти принципы, ты людям быстрее дашь понять, какой ты ублюдок. Вот и все. Это не сама по себе вербализация наблюдения и дисквалификация, это просто инструменты, как быстрее протестировать на совместимость, по большей части. Вот когда ты относишься к этому так, тогда, по крайней мере, должны быть все понятные вопросы, типа, перегибаю я или не перегибаю и так далее. Просто ты показываешь себя настоящего. И это притянет одних девушек и оттолкнет других. Это не значит, что на тебя начнут остросюжетно вестись девушки. Да, ты начнешь получать намного больше позитивных реакций от девушек, возможно. Если ты все время раньше играл и лицемера, а сейчас ты искренне, то раньше у тебя были там, ну, никогда тебе девушки не давали зеленый свет, они всегда тебе давали красным, потому что ты продавал ноутбук, это было противно. Только манипулятивные девушки к такому парню могли испытывать какой-то интерес. Поэтому, потому что они смотрели на тебя и понимали, вот я им могу крутить, как захочу. Сейчас может так оказаться, что, используя эти дисквалификации, вербализации наблюдения, реакции станет намного больше. Но это не потому, что сами эти инструменты делают тебя привлекательными, а потому что ты просто начал показывать себя через них, какой ты более настоящий. То есть, если настоящий ты ничем не интересуешься, кроме девушек, к примеру, или интересуешься там разведением африканских слонов, а девушкам это, ну, неинтересно, это не значит, что ты, применяя эти принципы, станешь для них интересным. Вот. Но ты избавишь себя и их от очень большого количества потерянного времени, головной боли, неоправданных ожиданий и геморроя. Вот это я сказал вообще. Столько слов в одном предложении за умных. Дима,
я понял.
Это же... Да, ты же это сам понимаешь, я думаю.
Ну, в общем, да-да, я понял, что без правильной основы, ну, без... Да, без основы дисквалификация, вербализация не имеет никакого смысла. Это просто инструменты, которые, ну да, они быстрее раскрывают карты твои все по отношению к другим людям.
Да, но что такое основа? Как бы ты описал основу?
Основа? Основа — это мои, ну как поконкретнее, да, это, ну, мои цели в жизни, мои,
да,
интересы.
Да, твои ценности, это то, в какую...
И насколько я их соблюдаю.
В какую сторону вообще ты в жизни смотришь, знаешь?
Да, да, то есть чего я хочу там, ну, от жизни, что я вообще не думаю, как я к ней отношусь. И вот, я, кстати, ты же говоришь про совместимость, да, и, в общем-то, походу, наше дело просто вычистить стрём из поведения, правильно?
Да.
И мы будем автоматически привлекательны для того, кто с нами совместим, у кого,
конечно,
такие же интересы, вот и все.
Конечно, просто искоренить стрёмность, которую навязана по умолчанию большинством людей, потому что все так делают, и ты так тоже раньше делал. То есть это надо искоренить, все эти стрёмные свои моменты. Потому что не должна быть эта тема девушек какой-то сложной в жизни человека. Она должна быть очень спокойной, расслабленной. Там не должно быть никакой озабоченности. Вся озабоченность навязана. Вся озабоченность — это наркомания. Вокруг драг-дилеры, ты выбираешь подсесть на систему. То есть, если это убрать из жизни, все достаточно спокойно, уравновешенно, взвешенно, интересно, не скучно. Скучно — это когда ты в рабстве. Скучно сидеть в тюрьме. А не сидеть в тюрьме, это не скучно. Поэтому не хочу, чтобы вы думали, что без этих социальных программ будет нечем заняться в жизни. Если ты раб социальных программ, если ты раб каких-то необдуманных привязанностей в жизни, о которых ты никогда не задумывался, то ты не знаешь, что может быть лучше. Ты просто... у тебя нет никакой свободы выбора. Это было жестко, Димон. Так, парни, хорошо, давайте. У нас еще 5 минут. Если есть у кого-то вопросы, давайте еще один вопрос можем разобрать. Как раз успеем. Так, хорошо, давайте тогда пойдем на перерыв. 15 минут. Я думаю, нам хватит отдохнуть, позаниматься растяжками, потягать гантельки, что кому нравится больше. И через 15 минут жду вас на очень сложный, очень интересный, очень такой, как это сказать, противоречащий в каком-то смысле модуль по прощающемуся рабству. Будет интересно. Это суперсложный модуль, он сложный, потому что в нем... Два сложных упражнения. Первое упражнение касается... Напомню, касалось того, что ты должен начать изучать свою аудиторию очень детально. Так? Оно звучало примерно так. Нужно составить схему достижения чего угодно по изучению своей аудитории. С этого... упражнение я предлагаю начать наш разговор сегодня, и потом плавно перейдем к чек-листу успешного Дона Корлеоне. Но вначале я хотел бы обратить ваше внимание на то, что я озвучил в этом модуле приложение Дона Корлеоне достаточно такую устаревшую версию, которую я в итоге так и нигде не использовал, которая просто фигурировала в этом модуле, потому что этот, ну, модуль, он делался больше, чем год назад, да? И так это приложение ни в одну программу не вошло. Но в тот момент я считал, что это как раз то, что нужно. И я хочу сейчас позадавать вам вопросы, чтобы вы покритиковали мое приложение Дона Корлеоне, в первую очередь. Значит, я напомню, что вот как оно звучало в модуле. Это приложение, продающее месячную программу. Приложение, от которого моему идеальному клиенту... это значит человеку, которому я реально смогу помочь, он не сможет от него отказаться. По крайней мере, если у него есть та сумма, которая стоит месячная программа. Итак, вот предложение. Если ты пройдешь отбор на месячную программу, через 90 дней ты сможешь... ты сможешь познакомиться с... любой девушкой где угодно, без сопротивления и негативных реакций с ее стороны, или я верну тебе твои деньги. Я хочу знать вашу критику. Что вам нравится в этом предложении? Давайте не спешить. Что вам нравится в этом предложении? И что вам в нем не нравится? Не со стороны клиентов. А со стороны, если бы ты был мной, и у тебя был проект «Обыкновенные парни». Вот так вот я хочу. То есть, после этого будет логично перейти на ваше предложение. Ой, я сейчас чихну. О, Коля, вижу твою руку. Коля Л, отличный парень.
Да,
прошу
привет,
тебя.
Значит, ну, я со своей стороны вот не знаю, как можно так гарантировать этот результат, что кто-то сможет познакомиться. Если ты ведь не можешь отвечать за действия человека, который придет на программу, будет ли он активно так заниматься, может, он будет халтурить там или еще что-то делать. И этот результат как бы вроде как он возможен, но при этом зависит не только от тебя. То есть то, что там пришел, там какую-то программу загрузил быстренько, там, в голову человека, и все, у него все пошло классно. И вот это вот как бы нет гарантированности результата. Именно я бы сам, если бы такую программу делал, я как бы не мог бы точно гарантировать человеку, что он это сможет. Вот как бы что меня бы, например, волновало.
Это самое важное, что я хотел услышать на самом деле. Это, наверное, самое... Ну, то есть, смотри, в связи с этим я хочу сказать про позитивную сторону. Какая позитивная сторона такого предложения, если ты можешь что-то прокомментировать?
Позитивное, что это... То, что ты так говоришь, в принципе, со стороны потребителя, это внушает какую-то уверенность. То есть, ну, Тимур, я ему доверяю, там смотрел много его модулей, если он об этом говорит, то значит, действительно, я смогу, через 90 дней все у меня будет классно. Это позитивная сторона, а вот с твоей точки зрения...
Я напоминаю тебе, извини, что я перебиваю, напоминаю, что я хочу, чтобы ты все время с моей точки зрения оценивал.
С твоей.
Позитивная для меня с моей точки зрения.
Ну вот это я еще что-то пока в голову не приходит.
Смотри, они позитивная и негативная сторона, они как бы, ну, это одно и то же. То есть, это такое обещание, которое очень сильно в каком-то смысле. Оно очень сильно, очень большую аудиторию притянет. Потому что я весь риск беру на себя. Ну, то есть, как бы, да, оно для них, оно слишком, ну, то есть для вас, для них, оно слишком, оно может быть неправдоподобное, но поскольку они ничем не рискуют, понимаешь, негативный момент, он только в том, что я таким предложением притяну людей, которые ни хрена не хотят делать.
Да, именно так.
Вот.
Согласен.
То есть, если это моя задача, ну, то есть, понимаешь, как бы в этом оно хреновое, но как бы поэтому я его и не использовал ни в одной программе. Ты очень сильно как бы вообще в тему прокомментировал, мне даже... Давайте переходить к модулю. Итак, Коля, по аудитории упражнения, что у тебя там? Я напоминаю, что первое упражнение — изучить свою аудиторию, начать ее изучать, как ее изучать, где ее изучать. Второе упражнение — это... чек-лист успешного Дона Корлеоне, там три пункта. Первое — это в идеале, это просто в идеале. Я объяснял в другой группе, что к этим тезисам чек-листа, да, вот что оно должно быть измеримым, этот результат, который ты обещаешь. Потому что ты должен в рекламе обещать какой-то результат, почему люди с тобой должны иметь дело. Делать это предложение. Так и в этом предложении ты обещаешь какой-то результат. Этот результат в идеале должен быть измеримым, он должен, его нельзя, нельзя интерпретировать двояко, и он может быть, должен быть, иметь свойство, чтобы его можно было засвидетельствовать третьим лицом. То есть этот...
Да, я открыл тетрадку, у меня все это написано с собой.
Да, сейчас, если ты зачитаешь, я еще последнее скажу, что я вот, как я это объяснял на прошлой конференции, на вчерашней конференции с второй группы, что это как смотреть в книжке по йоге, как какой-то индийский йог там задирает ноги за голову. То есть, если ты постараешься сделать эту позу хотя бы на треть, это очень хорошо. Это значит, что ты занимаешься йогой полноценно. Почему ты смеешься? То есть, может быть, у тебя не получится соответствовать всем этим критериям, но ты должен знать, что ты как бы должен стремиться в их сторону. Итак, аудитория у Коли.
Ну, значит, моя аудитория – это владельцы какого-то бизнеса, ресторанов, кафе, вообще, где работает множество сотрудников. И за ними хотелось бы наблюдать, как вообще они хорошо работают, плохо, сколько они находятся на своем месте. И ставить камеры видеонаблюдения для начальников и таких боссов, которые везде хотят видеть, что у них происходит конкретно в их бизнесе, кто как работает, кто чем занимается, кто о чем разговаривает. То есть такой тотальный контроль над своими сотрудниками.
Тотальное вообще рабство. Отлично.
Да, тотальное рабство. Тотальное рабство.
Да, это жестко. Но в некоторых сферах, наверное, это полезно. Например, у меня, когда я приезжал с Таиланда, выпотрошили чемодан. ну, в аэропорту киевском. Такое, такое происходит в аэропорту постоянно. Борисполь нашим. Ну, как бы весь интернет забит жалобами о том, что в Борисполе все время что-то шмонает. При том, что там, ну, ничего не украли, но проблема в том, что там ничего не было ценного, поэтому просто, ну, все ну, неприятно, неприятный осадок. Так вот, мы начали спрашивать таможенников, у тех, кто за багаж там отвечает. Они говорят, ну, как бы, никто из нас не имеет никакого доступа к тем, кто это может сделать.
Ну, так всегда.
То есть, типа, знаешь, типа, никто не при делах. Ну, это, типа, может сделать кто угодно, и никому не интересно, кто этим занимается, кроме самих людей, у которых потрошили чемоданы. То есть, типа, знаешь, как бы, ну, это начальник, там, я не знаю, заведующий там каким-то отделом security в аэропорту, он, ему это не интересно. Ему как бы абсолютно не интересно, что у него там работают те, кто ворует или не ворует. Может быть, они ему отдают, что они найдут. Ну, вот так вот, короче. Поэтому я думаю, что это, конечно, очень гнусная идея, на первый взгляд, но в некоторых сферах могла бы быть очень даже полезна для людей и очень, очень оправдана. Вот это вот вся, все принципе, дело.
Это как бы один круг клиентов. Я понимаю, что сама эта сфера видеонаблюдения, она не может развиваться во множестве местах. Просто я решил выделить определенные типы.
Это клиентов, очень, это очень, очень, очень хорошо. Очень хорошо, что ты так сделал. Так.
Вот, значит, выгода, результат, что человек может в течение 24 часов в сутки, круглосуточно, в любом месте, где бы он ни был, у него есть интернет, наблюдать за всеми камерами, за всем, что у него происходит в его помещениях, в его зданиях, в его организации.
Из любой точки мира.
Из любой точки мира. Одним кликом нажал на ярлык, и у него сразу все это высвечивается, он сразу все видит, что, где, как. Если какие-то вопросы возникли, то он может хранится запись в течение 7 дней последних о всех происходящих событиях.
Ничего себе.
Все всегда перемотать, посмотреть, что где, кто когда делал. Там мало ли какой-то спорный вопрос возник, что там Вася где-то ушел, там ящик стащил в течение 2 дней. Сразу оп, камеру в течение 2 дней смотрим. Ага, вот Вася ночью пошел в 3 часа ночи, стащил ящик, все, можно наказать. Или наоборот, там другой парень сделал.
Да.
Что-то подобное.
Угу.
Кто-то где-то не доработал.
Так.
Вот. Также, да.
У меня, я вижу, что ты очень, очень готов, очень серьезен, и ты готов это технически реализовывать, начать. Вопрос, как бы, который не дает мне покоя в той ситуации, это, ну, не то, что не дает мне покоя, просто сейчас очень важен он для этого модуля. Где ты можешь с ними связаться, где тебе их найти?
Я думаю, вот пока первая была моя идея, это просто вот взять и по всем торговым организациям, которые есть, вот всякие торговые центры, магазины, прямо вот сразу идти в магазин, пытаться связаться с начальником или отделом и спросить, интересно ли ему мое предложение, рассказать ему, показать. Если интересно, то о чем-то дальше договариваться. Если нет, то следующий. И так идти прямо по порядку для начала.
Это ближе к такой, как говорят, холодной рекламе. Ну, хоть, да. хоть она направленная, но она все равно холодная.
В принципе, да.
Понимаешь, всегда сильнее эффект, когда человек целенаправленно ищет тебя, и он потом чувствует себя гордым за то, что это он тебя нашел. Это совсем другое отношение к тебе. Понимаешь? То есть, твой способ, он имеет право на жизнь абсолютно. И он может тебе, я не сомневаюсь, что принести, наверное, много денег. Но он очень энергозатратный. И на этом пути... Если ты будешь... смотри, почему холодные вот эти продажи, почему это адская работа? Потому что нужно быть человеком вообще с титановой психикой. Понимаешь? Потому что тебе все время отказывают. Даже те же магазины, о которых ты думаешь, что им это может очень помочь. Ты видишь, как это им полезно. У тебя готово в кармане предложение Дона Корлеоне. И ты знаешь, что типа, блин, они просто идиоты, если они откажутся. Но ты для них больше как попрошайка, понимаешь, в этой ситуации. У людей есть такое предрасположенность, что ничего хорошего в жизни само не приходит. Понимаешь? А ты, ты хочешь быть хорошим, который приходишь в их жизнь. То есть, да, если ты с титановой психикой, если ты с железными нервами, и если ты сможешь абсолютно, как это сказать, ну, короче, не надо себе этого делать. Ну, то есть, тебе это не должно быть твоя основная ставка, потому что люди, которые делают ставку на холодные продажи, они психически не выдерживают, и они очень быстро понимают, что это никому не нужно, даже если это не так. Просто из-за того, что они выбрали такую форму маркетинга, ну, не маркетинга, такую форму рекламы. Маркетинг немножко не то. Поэтому, какие еще есть варианты?
Какие варианты, это просто посмотреть. Я просто сам не могу прийти к выводу, я долго уже об этом думал. Те вот такие люди, которым это было бы интересно, реально получают какую-то вообще интересную для них информацию. Я вот смотрел журналы какие-то, но я смотрю вот там журнал Forbes, я начал читать. Ну, просто, чтобы с интересом может ознакомиться таких людей. И там проблемы обсуждаются, какого-то там министра, что-то такое. То есть никак не связанные с какими-то, может быть, улучшением бизнеса. Я не знаю даже, куда вот в этом плане.
Коля, ты ответил же на свой вопрос уже, когда ты рассказывал про клиента.
Только скажи где. На какой момент?
Твой клиент, он... Как будет проверять? С чем он на «ты», чтобы он мог проверять камеры безопасности? С помощью какой медии? Какие журналы? Какой Forbes? Какие холодные продажи? Он будет использовать твой сервис с помощью чего?
С помощью мобильного телефона, компьютера.
Интернета.
С помощью интернета, да. Правильно. Так.
Что-то вырисовывается. Какие-то.
Вырисовывается, что реклама должна быть в интернете.
То есть, этот человек, который на «ты» с интернетом или на «вы»?
В принципе, он может быть и на «вы», потому что настроено все настолько просто будет для него, что для него будет просто.
Это хорошо, но это хорошо. Это хорошо, но вот твоему клиенту. Ему проще как? Вбить ключевое слово в Гугле или идти где-то узнавать ножками куда-то?
Проще вбить ключевое слово в Гугле.
Так. Значит, в каком четком направлении мы должны в первую очередь думать? Мы должны думать в первую очередь о том, как себя позиционировать в интернете и как сделать так, чтобы он тебя нашел и был очень горд за это. Это все, что тебе нужно сделать.
Так. Понятно. Хорошо.
Ты над этим думал?
Тебе. Я над этим думал. Я смотрел, но просто я, может быть, до конца не изучил тему этого вот раскрутки сайтов на первые места. Я еще эту тему до конца не... Просто когда вбивает такой запрос, а он, кстати, довольно часто вбивается, я изучал и Яндекс.Слова, и Яндекс.Метрику, там всплывает куча-куча фирм, но их предложения, они не того качества. Хотя всплывают они на первые места. И там совершенно там сложная установка, там надо долбить стены, чтобы все это проложить. Причем еще камеры, там два раза хуже картинка. И не все даже не через интернет работают. Но при этом у них сайты вылетают на первые места. Как вот добиться этого, я пока еще до конца не разобрался. Наверное, надо на это сделать упор, что-то как-то это проморгал.
Я тебе хочу дать один совет. Пусть это не воспринимают парни, которые занимаются продвижением сайтов, как камень в свой огород, но ты не должен полностью полагаться на тех людей, которые будут тебе обещать первое место в этих. Потому что очень часто первые места в этих Google строчках занимают те сайты, которые просто... которые очень трудно читать. Потому что они все просто забиты тем, что надо для продвижения на первую строчку. Там нет никакой человечности в них вообще. Понимаешь? Неизвестно, как эти сайты туда попали. Неизвестно... ой, Коля. Коля, так нельзя. Спасибо. Неизвестно, как, насколько эти сайты, что они делали для того, чтобы попасть на эти первые строчки. Это ты должен изучить. Так, Коля, я тебя выключаю, потому что... Вот. Но я тебе просто хочу сказать, что, как правило, те сайты, которые просто на первых строчках, ну, бесплатного, как органик, да, поиска, они... Это не те сайты, которые ты хочешь быть, чтобы твой сайт был таким, как они. То есть, конечно, ты должен стремиться, чтобы он был на первых строчках, на первых строках. Но, как бы, как это сказать, это большая тема, это комплексная тема, и ты должен ее изучить, и просто, если ты посчитаешь нужным, поделись со мной своими переживаниями какими-то и все такое. То есть, смотри, меня нету на первой, на первых позициях Гугла. И никогда не было. И один раз было, когда я был на первой странице, не на самом верху, но где-то на третьем месте. По ключевым словам, как познакомиться с девушкой. Абсолютно вообще ничего не делая для этого, чтобы там оказаться. Вот. Тебе, наверное, нужно будет делать видео рекламное, потому что это очень сильно любит Google и Яндекс. Вот. Но опять же, это уже немножко другая тема. Сейчас очень важно, что мы с тобой вычислили, что, наверное, твой клиент все-таки в первую очередь будет искать в интернете, поэтому тебе надо сейчас все силы направить именно туда. Хорошо. Кто хочет со мной побеседовать следующим? Макс.
Макс. Тимур, привет. У меня прям короткий вопрос.
Так.
На что делать акцент во время бесплатных занятий, презентаций и тому подобное? Вот.
На принесение максимальной пользы. Следующий.
А, нет. А вот, например, то есть я показываю пример упражнений, каких-то, которые будет, или рассказываю, каких результатов люди добьются, или даю, например, решение какой-то проблемы, но не до конца.
Нет.
Вот мне вот это интересно. Не.
Какая сфера?
Актерские курсы, помнишь, да? Простота кота, все дела.
Отлично. Ты очень сильно громко дышишь. Подальше, подальше от рта, пожалуйста. Это хороший вопрос. Принцип какой? Что давать в бесплатных материалах? В бесплатных материалах ты должен стараться дать. Ты должен удовлетворить сейчас. Ты должен постараться дать ему бесплатные результаты, удовлетворение его самой адски больной темы. Как бы это ни парадоксально звучало, бесплатно ему дать. Потому что принцип всех этих бесплатных ништяков в том, что ты покупаешь клиента. Это касается практически любого бизнеса, который может использовать эту стратегию. И без этой стратегии практически невозможно ничего раскрутить. И если ты будешь применять эту стратегию, то ты сразу выделишься среди наших ужасной сферы услуг, наших товаров. И это одна из причин, по которой очень просто зарабатывать деньги на постсоветском пространстве сейчас пока еще, потому что за границей это давно уже делают все. А у нас это никто не делает практически. То есть, давайте поймем, что значит купить клиента. То есть, купить — это не значит, что за деньги купить. Это чуть шире. Я делаю... То есть, ты можешь, например, чтобы что-то получить, ты можешь дать человеку деньги, да, и ты можешь, например, что-то для него сделать. И он даст тебе то, что тебе нужно. Это тоже можно сказать, что это покупанием. То есть, ты какие-то усилия вкладываешь. Так вот, вот мы вкладываем в какие-то усилия для того, чтобы стать кем-то для клиента. Потому что пока мы никто. Но если мы поможем ему... Понимаешь, вот, например, если взять ресторан. Ресторан – это бизнес, который основан на... Если ты... В каком ты городе живешь?
В Подмосковье, там недалеко от Москвы.
В Подмосковье. Если у тебя будет в Подмосковье маленький ресторанчик, ты не будешь в интернете рекламировать этот ресторан для людей, которые живут в Китае. Ты будешь рекламировать этот ресторан для тех, кому удобно будет туда доехать, кому удобно будет туда прийти. И все. Больше ни на кого ты распыляться не должен, потому что это будет лишняя трата энергии, очень низкая КПД. Бесполезное занятие. Так вот, у нас есть эта аудитория. Просто я тебе привожу пример, на котором это будет легко объясняться. И ты... Это люди, которые живут, и они будут жить еще возле твоего ресторана очень долго. У тебя молодой ресторан, о нем никто не знает. Точно так же, как твой бизнес и бизнес других ребят, которые сейчас это планируют. То же самое. Так вот, как сделать так? В случае с рестораном это очень просто объяснить. Мы раздаем людям, которые живут только возле нашего ресторана, потому что только они являются нашими потенциальными клиентами. Никто с Москвы не будет ехать, скорее всего, потому что у них там своих ресторанов достаточно. Ну, то есть, есть какая-то граница, там больше там, получаса на машине точно не будут ехать. Потому что, типа, сильно далеко. Например. Вот. И ты, так или иначе, из этих вот людей выбираешь какую-то категорию людей, которые в первую очередь ты должен купить. Ты раздаешь этим людям, ты как-то их находишь, как-то их определяешь, и раздаешь им флаера на бесплатный обед в твоем ресторане. И даешь им какое-то очень громкое обещание, что после того, как я делаю это бесплатно для вас, потому что я уверен, что попробовав один раз мой обед, вы не будете никогда больше как бы смотреть на другие рестораны. Ну или что-то в этом роде. Или вы будете ходить ко мне... еще добавляешь какой-то прикол очень, как бы, желанный для них. То есть, да, ты то же самое, понимаешь, и когда человек приходит в ресторан, и если твой продукт действительно классный, он, он так придет, вот в чем, зачем мы это делаем, он придет. И тогда у тебя быстро бизнес наполнится постоянными клиентами, потому что они тебя уже любят, ты такой классный парень, ты дал им бесплатно, ты так к ним относишься классно. ты просто на удивление, то есть да, тебе надо много бабла для того, чтобы их купить этим, потому что тебе надо их кормить бесплатно, это много бабла. Но что это тебе даст? Это тебе даст постоянных клиентов. Точно так же у нас. У нас, например, там снимать видео, если говорить про инфобизнес. Видишь, эти одинаковые принципы, они практически на все бизнесы работают. Поэтому я говорю все время, не думайте, что это только с инфобизнесом как-то, с продажей информации, с обучением кого-то. Нет, конечно, это все практически одинаково везде. То есть мы делаем то же самое. Мы затрачиваем какие-то усилия, чтобы приблизить их к их цели заветной. То есть, и при том, что приблизить хорошенько, потому что когда мы их приблизим, ты будешь для них тем парнем, к которому надо идти за советом. Ты будешь для них тем парнем, который точно плохого не посоветует. И для них после этого, после того, как ты уже купил их доверие, а ты купил своими усилиями, что ты для них делал. После того, как ты купил их доверие, они чувствуют себя практически обязанными тебе, потому что ты удовлетворил именно их потребность. Так люди испытывают как бы, ну, благодарность тебе, и они испытывают эту благодарность настолько сильно, если ты действительно им поможешь, что они с удовольствием тебе еще заплатят. Именно потому, что ты так это все с самого начала построил. Так ориентированно на них это все сделал. С самого начала. Ориентированно на них. А не просто для того, чтобы скосить бабла для себя. А это, к этому они привыкли. Поэтому, потому что они к этому привыкли, то, что ты делаешь, то, что ты так много даешь бесплатно, то, что так сильно им помогаешь бесплатно, это, ну, так тебя от всех остальных отделяет, так тебя, как это сказать, да, очень в хорошем свете рисует среди всех остальных. Понимаешь принцип? Зачем, что мы должны делать бесплатно? Нам надо не бояться. На самом деле, это такой очень, типа, очень-очень тайный секрет. Особенно это касается тех, кому что... Понятно, тут в ресторанах своя какая-то немножко специфика, у нас какая-то своя специфика, у каждого может чуть-чуть какая-то быть особенность. Но принцип все равно применим практически к каждому бизнесу. Что я хотел сказать? А, секрет, самый важный секрет. Что когда ты будешь их учить, скорее всего, актерскому мастерству... Ты, например, сейчас знаешь определенное количество, у тебя есть знаний в этом предмете, определенная компетенция. Так вот, когда ты обучаешь других, она у тебя увеличивается просто с такой астрономической скоростью, эта компетенция, что ты будешь смеяться над собой через 3 месяца, оглядываясь назад и глядя на себя, который говорил, ну я не знаю, если я им дам это самое важное и самое полезное, что же я буду им рассказывать за деньги? Ты будешь смеяться с этого. Вот так вот я думаю.
Ну, я
главное принцип понять, да. Потому что, смотри, если ты им даешь очень много, очень классного, то ты для них становишься заслуженно. Ты для них, это не манипуляция, это заслуженно. Ты как бы, ты им нравишься. А если ты им нравишься, смотри, чем сейчас молодежь занимается? Они показывают друг другу клипы на YouTube. Какие клипы они показывают на YouTube друг другу? Они показывают те клипы, которые им нравятся. Понимаешь? То есть, если ты им нравишься, то они будут рассказывать о тебе всем из этой сферы, людям. Они как бы будут только среди твоей ниши распространять о тебе слухи. Потому что о чем людям говорить вообще в жизни? О том, что им нравится. Делиться, что ты нашел. Такого, о, смотри, я нашел такие курсы по актерскому мастерству охуенные. Ну и про секс тоже они разговаривают иногда.
И еще вопрос. Ни в коем случае не говорить, что это какая-то кастрированная версия. То есть это полноценный курс. Единственное отличие, что он бесплатный, да? Или как? То есть никаких там, короче. Там
Хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что я могу сказать, что да, в обыкновенных парнях в обыкновенных парнях реально есть где-то 20-25% подписчиков, которые очень охуенные чуваки. Они делают упражнения, они все понимают, они участвуют в месячных программах, они как бы, ну, они просто как бы достаточно адекватные. Но я не ну, как бы, я немного как тебе сказать... То есть вот я делал то, что ты сейчас собираешься делать. Ну, может быть, ты как бы не в такой будешь немножко форме это делать. Именно отвечая на этот вопрос. Что им говорить, как себя позиционировать, бесплатно или бесплатно, говорить, что это будет платно, потом или нет. То, как я... Обыкновенные парни, это был первый мой бизнес. То, как я... рекламировал, то, как я подавал, то, как я позиционировал маркетинг обыкновенных парней, для очень многих людей он их немного даже стремал. Потому что они не понимали, зачем этот человек делает это бесплатно. На что он живет, что это за подвох. Это подвох. Потому что я не рассказал им этого. Поэтому я сейчас доснимал несколько видео, чтобы это объяснить, чтобы, да. И многое мне не доходит руки сейчас изменить, там, потому что просто я вот занимаюсь с вами и прощаюсь на что. Вот. То есть у многих из них сложилось такое ожидание, что типа, ага, это все будет бесплатно. Это очень важно сейчас для тебя. Это все будет бесплатно всегда. И когда я предлагаю месячную программу, многие люди, типа, чувствуют себя, а, Тимур, ты... То есть я, получается, не соответствую их уже ожиданиям, потому что я эти ожидания создал. Ах, Тимур, ты обманщик, ты говорил бесплатно. Давай, а почему бы тебе не дать месячную программу бесплатно? Ты же говорил, что все бесплатно будет. Ну, то есть в этом есть смысл, в этих обвинениях, потому что... И ты должен быть... Это мое упущение было. В моем маркетинге. То есть сейчас я в рекламном видео «Прощай офисное рабство», которое я уже снял, его сейчас еще нигде нет, я как бы сейчас его дорабатываю. Там это все учтено. И я сразу отвечаю на эти все возражения, на все, что происходит у человека в голове, который смотрит и думает, типа... Так, а в чем подвох? Я говорю, в чем же подвох? Вот в чем подвох. Типа там ла-ла-ла-ла-ла. Но я там сделал это все очень сильно, мне кажется, классно. То есть, давай, может быть, попробуем сейчас разобраться, как тебе это лучше сделать классно. Расскажи мне, что ты хочешь давать бесплатно и что ты хочешь давать платно.
В принципе, я хотел давать бесплатно и платно одно и то же. Я думал, я вообще очень долго думал по поводу того, что, ну, знаний у меня пока что мало. То есть ты говорил, что достаточно быть выше на одну ступеньку. Я очень сильно боялся, что я не поднимусь к нужному времени на вторую ступеньку и буду как бы наравне с людьми. То есть сразу слишком много расскажу и как-то хотел чуть-чуть потемнить, где-то что-то не договорить. А сейчас я вот послушаю тебя, и, ну, то есть я буду давать все то же самое, что я буду давать в платной программе, только, не знаю, вот время меня будет ограничивать, то есть полтора часа, то есть я точно так же буду давать какие-то, но я могу прочитать, что я буду давать.
Давай прочитаю, только самое главное, я хочу услышать, какую неудовлетворенную потребность ты будешь решать. Да, и дай мне какие-то
Я USP могу прочитать.
Да, давай.
Ты за полтора часа получишь основные азы актерских приемов и навыков. С их помощью ты сможешь сыграть и показать кого угодно. И если нет, верну деньги без каких-либо вопросов. Это я у тебя стырил.
Да, это я не сам придумал. Так, это не очень вкусно. Сразу тебе говорю. Это типа как на доме висит эксклюзивный агент недвижимости по этому дому, такой-то телефон. Ну и что? Ну то есть, еще раз. Я сейчас докопаюсь и сделаем это лучше.
Ты за полтора часа получишь основные азы актерских приемов и навыков. С их помощью ты сможешь сыграть и показать кого угодно.
Кто твой клиент?
Мой клиент — студент-первокурсник, который хочет играть в каких-то сценических постановках.
Зачем ему это?
Он хочет реализовать себя с помощью сцены.
Он хочет играть. Это не похоже на то, что ты знаешь своего клиента. То есть это очень сухо. Все, что ты говоришь, очень сухо о нем. Почему он выбрал актерство? Потому что он хочет реализоваться как актер? По-моему, никто никогда не выбирает такое. Что в нем разжигает огонь в том, что он хочет реализоваться как актер? Почему он именно выбрал это, а не сварщика или не музыканта? Почему он выбрал актерство?
Потому что на него смотрят люди, и ему приятно стоять на сцене, получать овации после своего выступления и кайфовать от этого по-своему.
Какие у него страхи по поводу своего будущего актерского?
Он чувствует себя недостаточно свободным или раскованным на сцене и боится, что забудет текст, у него там ладошки потеют. И еще он, как это сказать...
А он не боится случайно того, что он на свою актерскую зарплату не сможет себя прокормить? Нет такого страха у них?
Нет, у него страха такого нет.
Они уверены, что...
У моего конкретного клиента.
Угу. Так,
хорошо. То есть я смотрю на студента, то есть для него это какое-то хобби, которое он хочет в нем быть очень хорош.
Угу.
То есть как-то так.
Так, значит, он чувствует себя не очень хорош.
Да, он чувствует себя недостаточно... То есть он хочет быть лучше, чем он есть сейчас.
А он не хочет быть похожим на тех, у кого получается с его потока? Он не хочет,
хочет, да.
Хочет ли он быть в компаниях, как бы, клёвых девчонок с его потока, которые очень хорошо играют?
Да, это у меня изначально написано еще в четвертом упражнении, почему, какая главная его потребность. То есть,
да, да, и мы
быть каким-то очень популярным.
Да, и мы, помнишь, в прошлый раз, по-моему, говорили, что ты должен эти реальные его потребности очень хорошо знать, не обязательно о всех их говорить напрямую. Да, но очень важно это знать. Просто нам нужно... Ты сам учишься сейчас на актерском или нет?
Я занимаюсь всем этим, но я не учусь. Очень странно, правда?
Да не, это не очень важно. Ну, то есть, как бы ты оканчивал вуз, то есть, ты, можно ли сказать, что ты свой в прошлом клиент или нет?
Да, я бы пошел на себя.
Пошел бы на себя, да?
Угу.
Так. Это не всегда благодарное дело, кстати, представлять себя своим клиентом очень часто ограничивает очень, как бы, то, что ты будешь писать.
Но, потребности совсем другие.
Но иногда да, иногда просто, например, ладно. Хорошо, понимаешь, какой-то не хватает человечности в этом не хватает понимания. Понимания его реально жизненной ситуации, его страхов и его переживаний. Потому что ты как будто бы этим предложением Дона Корлеоне метишь в тех кому-то, кому и как бы не очень что-то конкретно сильно надо. Вот кому не очень сильно конкретно что-то надо, они думают, я хочу типа самореализоваться, я хочу типа, ну вот что-то такое говорят.
Просто в прошлый раз, когда я тебя прочитал, ты сказал, у меня там, я давил на уверенность в себе и еще что-то, я не помню уже что, ты сказал, что он как бы читает и думает, что он неуверенный по умолчанию, как-то так.
Да,
у меня было.
Да, Макс, я просто это не значит, что тебе надо было пойти в другую степь, тебе надо было просто это же сказать более близко к нему и более по-другому, а не, ну, как бы перевернуться в какую-то официальщину абстрактную. То есть ты немножко неправильно меня понял, как нужно это, как можно это улучшить. Я приводил тебе пример, помнишь, про пианиста?
Да, я написал свой, хочешь прочитать?
Давай.
Переживание за кулисой и удовольствие от оваций. Это сцена, вот, все, что я родил.
Это, это тоже не очень хорошо. Это, потому что я тоже не чувствую, как бы тебе сказать это? Это сцена, ну и что?
Ну, я хотел этим подчеркнуть, что...
Он переживает за кулисами, и он ждет овации. Ну и что? Как это связано с предложением Дона Корлеоне?
Ну, я... Какой смысл вкладывал, что переживать уже на сцене не нужно, нужно как бы отдать себя полностью, погрузиться в роли и тащиться, и кайфовать от того, что на сцене. И потом уже получать овации, а не убегать, знаешь, когда быстрее-быстрее уйти от этого позора или еще от чего-то. То есть вот это я пытался сказать.
Вот не смейся сейчас, что я тебе скажу, какой я вариант предложу. Но этот вариант, он лучше всех твоих, которые ты придумал. На то, чтобы придумать этот... Он, наверное, он может оказаться самым сильным для твоего клиента. Но ты будешь точно смеяться.
Я готов.
Ну, это так, типа, знаешь, это типа очень сырая версия. Мои одногруппники смеялись.
Я понял.
Понимаешь? Когда я им сказал, что я буду играть вот эту роль... Вот эту роль конкретную. Но когда... Но они не смеялись, когда сидели и смотрели в зале. Ну, понимаешь? То есть нам в очень редких случаях будет эффективно придумывать что-то новое.
То есть не бояться использовать то, что работает.
Конечно, не бояться. Ты что? Конечно, не бояться. Просто, ну, как бы, когда это не в тему. Когда парень напишет... Сейчас тебе скажу. Когда надо этого бояться. Когда парень сделает сайт, он напишет наверху «Запрещенные секреты о женщинах, которые никогда не узнают большинство современных мужчин. Не жди, пока тебе кто-то разрешит иметь классную девушку. Проект Саши на соблазнение. Я тебе расскажу, что всему виной социальные программы, и они мешают тебе быть естественным с девушками, и наша главная с тобой цель будет... научиться быть с девушками, самим собой и ничего не бояться. Вот тогда это проблема, потому что, ну, я уже у кого-то это слышал в этой же сфере. Как бы, и он уже, я уже его знаю. Как ты заслужил это место на этом рынке? Как ты заслужил? Чем ты отличаешься? Или ты просто клон? Вот тогда этого надо бояться. Но иначе этого бояться не надо. Наоборот, надо искать такие успешные штуки, понять, почему они успешные, понять, как ты можешь их спиздить, чтобы они так же сильно работали для тебя. И это, ну, мне лично это было всегда интересно делать. Потому что все, что ты, все, как ты начинаешь общаться со своим клиентом, это все, это позиционирование, это все уже начинает строить отношения. И вот это каждый заголовок, каждое слово важно, чего он будет от тебя ожидать. И это ты контролируешь полностью. Поэтому в это нужно вкладывать очень много внимания, и от этого очень во многом зависит, в первую очередь от этого зависит успех любого проекта. Почему? Потому что если ты не заинтересуешь его вначале этим своей рекламой, то неважно, что у тебя дальше, если он его не увидит, какая разница, что у тебя дальше, насколько крутой твой ништяк, если ты не заинтересовал его в самом начале, с первых секунд.
А можно еще вопрос?
Да, конечно.
Они выглядят как-то высокомерно, вот эти вот высказывания? То есть...
Какие именно? Давай...
Смотрели на то, как я подходил к пианино, а потом, когда я заиграл. Это как-то, знаешь, как слоган звучит. Он не отталкивает психологически? Вот мне вот это было интересно.
Это надо... Ну, как, смотри. Я могу тебе ответить только то, что... Они начали смеяться, когда я сел за пианино, но когда я начал играть «Три точки», проверено, что это не то, что не отталкивает, а это фантастически работает. Это не просто работает хорошо, это фантастически работает именно в такой постановке. Это не надо, ну, это как бы... У тебя не будет никогда никаких других доказательств, кроме проверенных годами этих слоганов. Просто не надо бояться слоганов, самого принципа слоганов. Это что-то, что должно зацепить внимание только твоего клиента и больше никого. Для других людей это будет полной ересью и полной фигней, и это будет рекламный слоган неинтересно. И развод. Или для тех, кому это не надо. Но для твоего клиента это будет: «О, наконец-то я нашел, я крутой, что я это нашел». Он будет гордиться собой, что он тебя нашел. Вот. И это хорошо. Это сразу ставит роли между вами правильно, что как бы никто никому ничего не должен, наоборот, это такие теплые взаимоотношения с самого начала, когда он уважает тебя, ты уважаешь его, ты даешь ему, он дает тебе. Вы занимаете свои роли. Вот. Поэтому все, что ты сказал, можно сказать, что это слоганы, которые могут... Да, но тебе же надо как-то... Ну, как бы, по сути, боязнь писать какие-то рекламные слоганы — это боязнь, чтобы кто-то узнал, что ты хочешь учить этому. Потому что ты как же-то должен это рассказать людям, дать о себе знать. С помощью заголовков, слов, с помощью того, что ты говоришь. Посредством какой-то медии. Будь то печатные просто сайты, будь то газеты, журналы. Это уже как ты выберешь, в зависимости от, что будет давать тебе больше КПД и на что у тебя хватит возможностей финансовых. Поэтому бояться ты можешь только того, что ты боишься, чтобы твои друзья узнали, что ты... Ну, по-моему, ты этого не боишься, мне кажется. Именно ты лично.
Не, я не боюсь. Я все равно даже сырое вот это объявление повешу, потому что хотя бы начинать-то нужно пробовать.
Да, так какому, какому ты сейчас варианту пришел?
Я сейчас... Когда конференция закончится, я потом ее переслушаю, а потом я только приду к какому-то варианту. Или это что ты имел в виду?
Не, хорошо, давай тогда послушаем другого кого-то. Спасибо тебе, Макс. Рад всегда с тобой общаться. Ваня. Сейчас включу. Ваня Н.
Привет, Тимур, привет, ребята. Ну, давай начнем с USP.
Так.
Я сформулировал так. Если ты пройдешь мой тренинг и выполнишь все упражнения, уже через 90 дней ты сможешь без какого-либо дискомфорта сочинять по 30 шуток в день, а не более чем за 2 часа, которые легко рассмешат твоих друзей и подруг, или я верну тебе деньги.
Вау, ну это... Ты просто задавил меня конкретикой и измеримостью своей, я прям не знаю, что сказать. Все хорошо, только немножко не хватает человечного понимания его проблем, мне кажется. Чуть-чуть, нет, здесь все очень так, очень слишком все по-американски. Это хорошо, но если только есть в этом... Хорошо, еще раз давай, еще раз. Ребята, все внимательно слушаем, что Ваня нам говорит.
Если ты пройдешь мой тренинг и выполнишь все упражнения, уже через 90 дней ты сможешь без какого-либо дискомфорта сочинять по 30 шуток в день, не более чем за 2 часа, которые легко рассмешат твоих друзей и девчонок. Или я верну тебе деньги.
Кто твой клиент? Видишь, эти два упражнения, они просто... Это одно на самом деле. Мы можем понять, как бы, хорошо это или плохо, только когда мы знаем вторую половину.
Да, мой клиент — это конкретно молодой человек. То есть
молодой студенческого человек, возраста, либо сразу же после вуза. Это не конкретно.
Да, если говорить... Хорошо, это молодой человек 20 лет, то есть парень 20 лет. Который учится в ВУЗе, а он слегка забитый, у него проблемы возникают.
В каком ВУЗе? Забитый — это тоже абстракция.
Понятно, да. Он учится в политехническом ВУЗе.
Отлично.
И когда он подходит к какой-нибудь компании, у него есть всегда проблема, что он не может говорить так, чтобы его было интересно слушать. То есть его никто не слушает.
Супер. Так.
Да.
Чего он боится? Как он сам себе объясняет, чего он боится? Почему он не хочет говорить то, что у него на уме? Может быть, он просто не знает, о чем говорить, или он боится, что то, что он скажет, вызовет какую-то плохую реакцию. То есть.
Да, он боится именно, что то, что он скажет, именно в той форме, которую он привык обычно говорить, вызовет именно негативную реакцию и социальное отторжение, что над ним начнут смеяться.
Так, чему ты будешь его учить? Как ты... Давай сейчас без всяких рекламных слоганов, без всяких предложений Дона Корлеоне. Как ты... Ты поможешь этому парню действительно?
Да.
С помощью чего ты ему поможешь? Как этот механизм работает? Забудь, что ты сейчас расскажешь там секреты, и это спиздит кто-то. Это сейчас, ну, не надо так думать об этом. Вот какой механизм работы твоего этого тренинга?
Мой механизм такой, что я, во-первых, учу его очень жестко ассоциативному мышлению. Учу его искать конкретные, скажем так, крючки, за которые можно зацепиться в конкретных ситуациях, в конкретных вещах. Каким образом можно это связать с другими, построить ассоциацию, каким образом выстраивается шутка и каким образом она обрабатывается, таким образом, чтобы она действовала более точно.
Так, это ты рассказал очень таким политехническим языком. Хорошо. Так. Как ты узнал об этих секретных методиках?
Они нифига не секретные на самом деле. Они секретные в нашем СНГ, поскольку у нас, как ты сам знаешь, инфобизнес ни хрена не развит. На Западе, в принципе, развит стендап, и там есть много писателей, много...
Я понимаю,
проводят сами тренинги.
Немножко не в том смысле спрашиваю, как ты хочешь ему это преподнести, как бы, понимаешь? То есть ты получишь секреты, которые я узнал... Где, как, при каких обстоятельствах. Вот это, как ты хочешь ему это преподнести, потому что, ну, как бы, ты в любом случае должен будешь ответить скорее рано, чем поздно на вопрос, кто ты такой и почему твоему клиенту Жене, которому 20 лет, да, допустим,
да.
Ему стоит слушать тебя, Ваня, а не его соседу Серегу, который тоже ему обещает этому научить.
я ему преподнесу таким образом. То есть, как я вижу, что он меня находит либо на сайте, либо через ВКонтакт. И там я в обязательном порядке, во-первых, выкладываю отзывы уже тех клиентов, которые у меня прошли, где будет как раз конкретная проблема, конкретное ее решение, это раз. И номер два, там будет ссылка, допустим, на мой паблик ВКонтакте, в котором будут мои шутки, на которые он сможет перейти и сам их оценить.
Так, ну хорошо, допустим, я просто тебе хочу кинуть зернышко, что тебе надо будет как-то все равно это объяснить, откуда ты это все взял.
А, ну на самом деле
где
у меня...
Где твой Паша такая... или где твой, понимаешь?
Вот-вот, да-да-да. У меня есть свой Паша, точнее это Саныч, это мой учитель по импровизации в музыкальной школе, который классно учил, и я применял его все упражнения, которые он мне, ну, которые он мне говорил, что я должен их применять для импровизации, но я их применял для того, чтобы обучаться шуткам. Сначала заучивал чужие шутки, интерпретировал их, сам пытался и так далее, и так далее, и так далее.
Так. У тебя есть опыт в этом, в обучении этому?
Есть, но, к сожалению, пока что мало.
Ну, да, я хочу, чтобы ты был искренним. То есть я сейчас очень целенаправленно это спрашиваю, ты не можешь сейчас знать, почему я это спрашиваю. То есть если у тебя есть опыт обучения именно вот в этом формате, в котором ты хочешь, то есть какие они вопросы обычно задают тебе, когда ты им рассказываешь этот материал? Какие у них обычно возражения? Какие у них обычно... Но хорошо, но я это не смогу, потому что... Или у тебя нет еще такой обратной связи?
Вот такой обратной связи у меня конкретно не было. У меня были конкретные проблемы, что вот, меня там, допустим... Как они изложили свои конкретные проблемы, я так понял, что в большинстве случаев это делится на две категории. Первая, как рассмешить девушку, потому что я не знаю, о чем с ней общаться, в принципе. И они уходят только о том, что ее нужно смешить, как будто бы это, знаешь, такое, ну, я не знаю.
КВН.
КВН, да. Вот девушка пришла, ей нужно устроить 24 КВН часовой. Вот. А другая проблема, это меня постоянно стебут, и я вижу единственный способ, как это все прекратить, это отшутиться таким образом, чтобы они, ну, как бы заткнулись. Чтобы над ними смеялись.
Так. Значит, первые два видео твои на YouTube, и исходя из той информации, что ты мне сказал, должны называться так. Ты просто сейчас очень важное сказал в двух этих случаях. Это очень хорошо, что мы смогли к этому прийти. Значит, еще раз. Первое. Как рассмешить девушку? Так, чтобы бла-бла-бла. Начинается твое видео с того, что ты говоришь. Обычно парни, когда пытаются рассмешить девушку, это превращается в какой-то 24-часовой КВН. И это очень раздражает. Второе видео, как должно называться, ты сказал просто там еще лучше все. Что когда как, то есть он ищет реально совет, как отшутиться, когда его чморят. Это то, что ты о нем знаешь, да?
Да.
Это очень ценно тоже. То есть, может быть, в заголовке не должно быть чморят, знаешь?
Ну, понятно.
Но ты, вот это очень важно, что вы должны знать реальность, но вы не обязательно должны их эту реальность сразу им так, именно, как, знаешь, в лоб. То есть, типа, я знаю, что ты лох, чувак. Пзжж. Вот. Как перестать быть лохом? То есть, это мы должны все понимать. Вот. Да, очень интересно. У тебя... Вот что тебе важно знать. Проблемы таких проектов, как у тебя, в чем? В том, что... Всяких информации о том, как бы не очень качественной, как делать шутки и как быть смешным, очень много. И за нее никто не привык платить. Поэтому чтобы тебе занять место там, как место как крутого чувака, и чтобы это было все, чтобы они чувствовали, что это правильно тебе платить, ты должен давать им что-то экстра действительно крутое. И... Но что отличает, вот это самое важное, что отличает экстра крутое от того, что бесплатное? Как ты думаешь?
Ну, во-первых, то, что это реально работает, и они это замечают.
Это хороший ответ, но они просто, если ты скажешь, что это реально... Да, это хороший ответ, потому что ты отзывы там, бла-бла-бла, но, понимаешь, все эти отзывы они не найдут и не увидят. Если в твоей изначальной рекламе, грубо говоря, на вот этой вот, знаешь, как Google Ads, ВКонтакте тоже есть такие, я просто не знаю, как они называются, mm-hmm. да? Не будет написано слоган, который составлен так, что он понимает, о, наконец-то это тупо вот то, что именно мне нужно. Потому что у вот mm-hmm. всей этой бесплатной, средненькой, абстрактной фигни, там тоже все как бы работает на словах. Но там нету этого коннекшена с публикой. Там нету этого, понимаешь? Там нету понимания mm-hmm. проблем его. Это самое важное, что отличает круто от некруто. Что отличает платное от бесплатного. Вернее, то, что отличает... Этому чуваку очень много платят денег, а этому ничего не платят, и он не понимает, в чем проблема. Вот. Сфокусированность на его проблемах реальных. И ты, конечно, должен начать с чего-то, потому что ты не можешь знать свою аудиторию так, как я знаю свою аудиторию сейчас после 3 или 4 лет. Но ты будешь... Когда ты вот это вот будешь все делать, когда у тебя будет какая-то обратная связь, Ты должен понимать, что вот в этом в первую очередь как бы твой профессионализм заключается. Если говорить, что профессионализм – это твое занятие, за которое тебе платят деньги. Вот в этом он заключается. Это самый главный фактор. Потому что твоего материала, в принципе, может быть даже то же самое или как-то так похоже, или, может быть, многие похожие элементы, они есть бесплатно. И если они ищут до сих пор тебя, значит, это для них не работает. Но ты, mm-hmm. понимаешь, я не хочу говорить, что ты предлагаешь то, что все предлагают. Ни в коем случае, я просто тебе другое хочу сказать, что, понимаешь, люди учатся не с помощью информации, а с помощью доверия к тому, кто их учит. Поэтому ты какую информацию не выложи золотую в интернете, это не факт, что она кому-то поможет. Потому что нет, ну, понимаешь, есть в этом смысл. То есть даже если человек, например, скачал какой-то курс торрентов, все равно то, что он видит этого человека на видео, и этот человек общается с ним, как вот он рядом стоит. Это дает ему возможность чему-то научиться. То же самое, это если это просто не видео, а если это какой-то печатный текст. Вот это, вот тогда они получат результаты. Потому что сама по себе информация, сами по себе техники, стратегии, они могут, если ты просто их дашь, то есть люди просто так не учатся. Мы думаем, что люди так учатся, но люди так не учатся. У людей столько внутренних вообще блоков, почему у них столько отговорок, почему они не должны делать эти упражнения, почему столько всего, что без вот этого вот личностного подхода ты не заставишь их, они ничего не будут делать, как бы они ни хотели. Вот. Конечно, найдутся там какие-то, да, несколько человек, которым не надо так которые как бы, ну, слишком сильно хотят, и они найдут бесплатно и платно. Ну, короче, они просто, ну, очень, очень сильно продвинутые в этом. И они как бы смогут из сырой, из голой, безличной информации что-то для себя найти. Но это просто единицы на миллиард. Вот, в основном, если ты чему-то учишь людей, ты должен вот именно строить с ними отношения, они должны понимать, что тебе не все равно. И все такое. Вот, и это должно чувствоваться в твоем предложении Дона Корлеоне. Пока что то, что ты прочитал, это чувствуется слегка в словах «или я тебе верну деньги назад», это действительно говорит об уверенности. Вот. И еще, знаешь, классная фраза, почему она классная, «верну деньги назад», потому что она сразу отсеивает тех, кто хочет халявы. Сразу говорит о том, что это, в принципе, платно. И этого тоже не надо бояться. Вот. Ну, если это первое, с чего ты начинаешь с ними общаться. Может быть, это не самое уместное сразу говорить, что сразу как бы рекламировать твой курс. А может быть и уместно. Многие делают так, многие делают не так. Это должно быть с умом все продумано. Вот. Mm-hmm. Делать ли тебе какую-то бесплатную бодягу или не делать? И сколько она должна стоить, и платная эта бодяга? Что ты хотел сказать?
Да, нет, просто то, что бесплатно, естественно, я уже пытаюсь ее делать и буду делать, видимо, ну просто немного на другом уровне.
Угу.
То есть раньше я пытался делать еще до тренинга, сейчас, когда начал тренинг, соответственно, у меня это все, я понял, что то, что делал раньше, это полный мусор, надо это все выбрасывать и писать все заново, просто.
Я тебе хочу дать совет. Тренинг – это вообще как бы о чем-то, но не особо о чем-то. То есть ты должен его назвать. После того, как ты назовешь, может быть, тренинг – это уже будет не самое подходящее добавление к тому, как ты его назовешь. Понимаешь? Из двух-трех слов ты должен составить эти названия, 2-3 слова – может быть, не 2-3 слова, может быть, больше, но надо стремиться к лаконичности. Вот. В котором будет конечный результат его. Очень доходчиво описан. Очень доходчиво и одновременно очень сильно коротко. Понимаешь?
Ну вот пока что у меня, да, пока что не получилось. Я над этим думал, но пока что все шлак.
Какие ты знаешь примеры хороших названий? Как ты определяешь то, что ты придумал, это шлак или не шлак? Какие ты знаешь примеры хороших названий?
Да, ну, к примеру, мне кажется, «Прощай, офисное рабство» – это классное название. А та же «Двухчасовая неделя» – это тоже классное название. Для какого-нибудь концерта, например, «Заставляя людей смеяться» – это тоже классное название.
«Заставь людей смеяться», например.
Ну, это нет, это на самом деле переводится как, скорее, «смешить людей», вот так вот, «making people laugh». Ну, это...
Не, я сейчас не говорю, как оно как переводится, то, что существует. Я просто так сейчас фантазирую. Не знаю, заставь их плакать от твоих шуток. Вот. Я посмотрел в самолете фильм, от которого я реально плакал. И это было очень-очень острое эмоциональное состояние. То есть я очень удивился, что в самолете был такой фильм. Ну, как бы, знаешь, там много всяких фильмов можно смотреть обычно. И, ну, что-то, понимаешь, такое... Нужно пообещать что-то такое интересное, что-то такое солидное. Ни в коем случае не без официальщины. Без официальщины. Такое, как говорил Ваня по-моему. Ой, нет, не Ваня, подожди, Макс, по-моему, да, Макс. Про то, что самореализоваться на сцене. Вот это вот надо подальше от этого держаться. В названиях. Ну хорошо, ребята, думайте и держите в курсе. Пишите на сайте, потому что у нас там... У нас, видите, как получается. Все, ну, это нормально, это такой уровень у нашей программы. Это отличный уровень. Просто у нас... Там 380 комментов под девушками и 16 под прощай, всё рабство. Ну, вот. Я хочу в этих конференциях просто сгладить некоторые моменты сложные, которые могут быть, может быть, кажутся кому-то очень сильно сложными, что типа, о, для меня это рано. Вот, но за всеми этими моментами стоят эти принципы, они не очень сложные. Если ты их знаешь и понимаешь, даже если у тебя нет идеи, ты потом быстро все сделаешь правильно. Вот такая наша задача в этой программе. А вот эти ребята, которые делятся своими идеями сейчас, это вообще как бы отличный опыт. Куда мы идем, куда мы с ними выходим, куда мы с ними... Особенно что касается вопроса, как твой клиент будет тебя находить. Это принципиально вообще важная тема. Хорошо, Ваня, спасибо тебе. Я дал тебе какую-то, может быть, пищу для размышлений немножко этим.
Да, нашим, да, конечно.
Разговором. Хорошо, спасибо, Ваня. Спасибо, Макс. Спасибо всем. Кирилл, неужели мы тебя все же послушаем? Я уже слышу какой-то шум. Кирилл? Кирилл, это четвертый раз. Будем. Я тебя не буду пока выключать. Лёша. Лёша П.
Да, Тимур, привет. Такой вопрос у меня. Вот правильно ли я понял, что есть. Должны ли мы вести себя с клиентом, вот как с девушкой, в плане того, что не перевкладываться? И то есть мы делаем одно предложение. Если ответ да, то хорошо. Если нет, то ну как бы все, до свидания. Правильно ли я вот это наверное, понял?
Нет, скорее нет. То есть, смотри, есть определенные схожие моменты, есть определенные одинаковые моменты, есть определенные разные моменты. И нельзя так сказать, что мы должны вести себя точно так же. Какие схожие моменты? Что мы должны понимать, что мы общаемся с личностью, а не с чем-то, как, с каким-то механизмом, к которому надо подобрать ключ. Вот. И это поможет и там, и там. Но цели, на самом деле, цели у нас, ну, по умолчанию разные, поэтому и... Понимаешь? Цели у нас по умолчанию разные. К клиенту и к девушке. И там целью могут быть отношения, но эти отношения, они, в них другая, ну, это другой тип отношений. Вот. Несмотря на это, в них тоже могут быть похожие элементы. Но есть какие-то вещи, которые из-за того, что у тебя абстрактные вопросы, я не могу очень конкретно ответить. Но есть какие-то вещи, которые нельзя делать там, которые ты можешь делать там.
Ну, смотри, главное, что
это хороший
как бы мы можем убеждать клиента, да, то есть если мы сделали один из предложений, он такой, ну, что-то я не знаю еще, я посмотрю по другим конторкам там, да, а мы как бы здесь мы его можем убеждать, говорить, что именно, что мы-то нормальные.
У тебя форма контакта с клиентом очень отличается от формы контакта с девушкой. То есть если... знакомясь с девушкой, ты должен стремиться, ну как бы, не то, что ты там тоже должен стремиться поближе к нему и поболее, как бы, живее с ним контактировать, но там у тебя есть возможность делать все эти вещи в реальном времени, мониторить все эти видения, все эти штуки, совместимость, несовместимость. то здесь ты как бы закинул удочку, понимаешь, и ждешь. Вот. Поэтому лучше не смешивать. Ты, если тебе интересно изучать и то, и другое, изучай. Но не стоит вообще думать, что это, мне кажется, ну, до добра не доведет. Просто это может не до добра не довести, если ты будешь распылять какие-то вещи с прощаясь рабство на девушек и наоборот. Это, ну, лучше их просто разделять и все. И это будет оптимальный вариант. Как-то так.
Угу. И вот еще такой вопрос. Угу. Ты как-то говорил, что ничего лишнего как бы не надо давать клиенту. То есть вот конкретно удовлетворяем одну потребность и от нее никуда не уходим. Вот. Но как бы я заметил вообще такую штуку. Например, продавец бытовой техники дома владеет, у него лучшая, там, дорогущая бытовая техника. Если этот человек продает машину, то у него дорогая машина. То есть человек вот где крутится, то как бы переносится в его жизнь. И вот я думал, ну, у меня как бы будут курсы, как бы прямое общение живое, и была мысль такая, чтобы давать какие-то такую информацию, ну, по выводу на сознание, что ли, так. Ну, кривовато говорю, но
не, суть подожди, в этом. Курсы, ты, у тебя первая часть вопроса никак, ну, с моих глаз не связана со второй. Не понял ничего.
Не, смотри, курсы вообще будут по восстановлению зрения. Это всё. Как бы вот основная потребность, которую я удовлетворяю.
Так.
А второй момент, то, что кроме этого...
И какой связан с этим вопрос? То есть сам вопрос в чем? Ты говоришь, что не учить мне только зрению или учить мне счастью в жизни? Как этот опыт дурака Нарбеков, да? Он как бы не одну потребность удовлетворяет, а сразу все в мире. Ты как бы... В чем твой вопрос?
Ну, в том, что не будет ли лишним то, что я буду все это рассказывать, давать. То есть, возможно, как бы реакция клиента будет... Ну, несколько не такой. То есть он пришел конкретно за зрением, а ему туда, не знаю, какой-то ноутбук еще впаривают.
Так я не понял, что ты хочешь, кроме зрения, рассказывать ему?
Ну вот, например, какие-то моменты, которые ты нам рассказываешь. Ну, еще вот, чтобы человек, он просто начинал думать о каких-то.
Если это связано со зрением, тогда он не будет чувствовать себя, что ему что-то впаривают. Если ты ему сделаешь зрение, он на автомате будет смотреть на тебя как на авторитета, и он будет слушать другие вещи, которые ты ему будешь говорить. Мы говорим о том, что парню, который хочет автоматизировать дома, не надо с этого начинать, а надо попробовать автоматизировать хотя бы пылесос в доме. А потом уже переходить на то, чтобы автоматизировать и пылесос, и кухонный нож. Понимаешь? Вот это логика.
Угу, я понял тебя.
Потому что если ты будешь хотеть автоматизировать дома, ты сразу будешь видеть пропасть, насколько это от тебя далеко. И на такой как бы лозунг мало кто вообще, ну не то что клюнет, просто это никому не интересно, потому что это как-то слишком... Типа у человека там, ну не знаю, он бы думал, неплохо было бы, если бы в моей квартире там дверь открывалась передо мной, когда я хлопаю в ладоши. Ну это, конечно, мрачный, наверное, человек, но тем не менее, он думает о чем-то одном, понимаешь, в один момент. То есть... То надо просто ставить себя на место клиента. У него есть какая-то самая... И даже если предположить, что ему не нравится в своем доме вот это, вот это, вот это, вот это, ему не нравятся эти вещи не в одинаковой степени. А это его раздражает меньше, это его раздражает больше. Поэтому логично с твоей стороны удовлетворять его какую-то одну самую горячую вот в этом вот, вот в этом вот, в этих рамках автоматизации дома. Понимаешь принцип? Хорошо, Леша, спасибо. Ребята, мы сегодня так задержались.
Спасибо уже тебе. Немножко.
Да, спасибо, Леша. Классные были вопросы. Я сегодня постараюсь выложить для того, кто хочет послушать еще снова. Советую всем попробовать потрендеть с помощью не скайпа, как вы обычно делаете, кто активный особо, да, а с помощью GoToWebinar в среду. Я хотел бы послушать от Антона, от Вани и от вас всех, как это будет интересно или неинтересно, и делать ли нам в следующий раз такие конференции без меня или нет. Поэтому я... Интересно, как, сколько людей это захотят в этом участвовать. Посмотрим. В общем, я просто напомнил вас о том, что в эту среду будет первая такая конференция. Жду ваших писем. У кого будет какие-то вопросы, пишите на блоге. И пишите мне, конечно, я постараюсь не затягивать сильно. За 2-3 дня отвечать. Все, это был Тимур, до связи в 7-м модуле. В 7-м модуле создание сексуального напряжения. Получи фашист-гранату. Вот. Долгожданная тема, которая закончит как бы логически вот все эти вложения с девушками и все вот эти вербализации наблюдения, когда, что, в каких масштабах. Пока. Я все сказал, что сегодня хотел. The organizer has ended.